Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 текст. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Мы сейчас о музыке имеем намерение побеседовать. И мы уже сами почувствовали, что вот этот текст, как он вяжется к вопросу о музыке. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Неужели музыка – это вопрос жизни? Неужели эта музыка – вопрос спасения? Да, друзья, музыка для некоторых может стать и не спасением. Да, по одной только причине. По вопросу музыки многие не только сейчас не ищут врата, но они даже и не желают находить эти врата, чтобы этими вратами войти в жизнь вечную. Оно может быть немножко странно, что жизнь вечная и музыка. Почему они в такой тесной зависимости стоят? Да, я глубоко убежден, что многие-многие сейчас не войдут в жизнь вечную только по причине музыки, которая их погубит. Конечно, есть страшные грехи, мы их знаем, но вот этот грех привязанности к определенного рода музыки, это, знаете, болезни есть такие, которые дают сразу о себе знать. Вот. А есть такая болезнь, и она самая страшная, которую в себе носишь и не один год, и не знаешь, что ты болен. Вот у меня, когда я учился в одном учебном заведении, у нас был там один человек, он так худел. Он настолько похудел, я таких людей даже худых не видел. Он когда садится ногу за ногу закладывает, ну обычно, да, так вот, сидят миряне и ногу на ногу закладывает. Плохо, когда это делается в церкви или когда в хоре кто-нибудь сидит ногу за ногу, это очень так неуважительно. Вот. А он садился ногу за ногу, и вы знаете, он умудрялся два раза вот так перекрутить ее и вот здесь ставить. Вот настолько он был худой, вот, а потом, когда он пошел к врачам, вот, и жена там тоже была, это ему разрезали, вот, здесь разрезали, открыли, и увидели, что там все черное, и просто зашили. И даже не стали ничего это делать. А жене сказали, что ну, очень плохо. А ему ничего не сказали. Друзья, самая страшная болезнь, которая не дает о себе знать. И вот этой болезнью сейчас некоторые поражены. Члены церкви даже поражены среди молодежи. Это вопрос молодежный, который мы сегодня будем разбирать, потому что вопросы музыкальные как-то в стороне стоят от среднего возраста, а тем более от пожилого. Я имею в виду музыку в стиле молодежной музыки такой. Вот. А вот вне церкви молодежь, не члены церкви, даже где-то вот до 10-летнего возраста и до 7-летнего возраста. Друзья, если не повернется язык сказать, что массовое поражение, то большинство детей поражены этой музыкой. Это поражение в народе Божьем. Ну, о какой музыке мы будем говорить и почему такое поражение идет? Вчера мы вечером, ну так, я к одному брату подошел, я говорю, брат, мне вот завтра лекцию говорить, а у меня ничего звучащего нету с собой. ничего, ну, у меня нет ни магнитофона, ни пленок, как-то я так обхожусь без этой аппаратуры. Вот. Но завтра, я говорю, мне надо показать там несколько отрицательных примеров. Вот. А что, говорит, для этого нужно? Я говорю, ну, во-первых, магнитофон, чтобы там проиграть. Ну, и пленочку там, пару примеров нехороших таких, чтобы можно было показать, о чем речь идет. Он говорит, сейчас я приеду. Вот, поехал за этой пленкой, привез. Магнитофон где-то достали. Вот. Ну, и пока мы там искали, пример такой отрицательный, хотя там искать и не надо было, там любой пример был отрицательный. Вот. И он рассказал, что вот в соседней тут церкви там приехал какой-то человек, и там начал заниматься, значит, вот этой эстрадной музыкой христианской, в кавычках. Вот. И там взрослые, конечно, члены церкви, самосознательные, и особенно среднее пожилое поколение, его там не было, этого возраста. А вот все детки, не члены церкви, все детки там собирались, прям толпами они там собирались и слушали вот эту вот, в кавычках, манну. Вот, и я не только в этой местности, я вообще так вот наблюдаю, какую музыку слушают детки, это, можно сказать, поражение. Поражение. О какой музыке мы сейчас будем говорить? Я вот думал, что как-то налажен этот вопрос. Когда-то мы в Комаровке собрались, это было несколько лет назад, собрались музыкальные работники, там регента, вот. И много там было человек, наверное, 60, я боюсь сказать, может быть, больше. И мы рассуждали о путях и судьбах молодежной музыки, куда она пойдет, как направляется. Давали оценку ей. И так и я высказался, еще двое братьев. Ну и потом в заключение, я уже начну с конца, а потом буду заполнять середину. Один брат, значит, в конце говорит так. Друзья, мы уже не первый раз по этому вопросу собрались вот, обсудить вот этот вопрос молодежной музыки. Он говорит, мы уже довольно долго его этот вопрос и так мы его ставили. Теперь надо принимать какое-то окончательное решение. Я предлагаю принять такое решение. Сознательное употребление в богослужении музыки с танцевальными ритмами я предлагаю считать грехом. Друзья, вы бы согласились на такое или вы были против? Вот если бы тут вот сейчас вот сказали, друзья, вот поднимитесь сейчас со своих мест, вот, и в знак того, что значит, если кто будет сидеть, он не согласен, а кто встанет, он будет согласен. Сознательное употребление, нет, неосознанное, это ребенок правый от левого не отличает, а сознательное употребление танцевальных ритмов в богослужебных целях считать грехом. Друзья, вы бы так поддержали этот вопрос или не поддержали? Поддержали бы, да? Так. Ну, а теперь давайте подробнее. Что же это за танцевальные такие ритмы? Конечно, я думаю, друзья, это глубокое поражение, когда дети Божии передают истину, истину Божью, да еще оформленную в танцевальные ритмы. Вот, танцевальность – это как раз то, что хочет сатана. Я и знал, когда был еще в мире, и сейчас особенно это знаю, что танцевальное – это синоним легкое, легковесное, развлекательное, но не только это. Значит, о каких мы ритмах говорим, и что это за такие ритмы, которые привлекли наше внимание, и о которых мы не можем молчать, а надо говорить в церквах и говорить ясно и конкретно. Мы знаем, что вот тут есть же музыкальные работники, да? Вот, мы знаем, что вне ритма вне ритма. Вообще произведения никакого не бывает. Вот. Если убрать из произведения ритм, то там ничего не получится. Ну, например, в каком ритме родилась песня, допустим, ну, хоть «Господь, прибудь ты с нами». Вот его ритм. «Господь, прибудь ты с нами». Все понимают, что это ритм, да? Если убрать эти связи временные между звуками, то там вообще никто ничего не поймет. Если просто в любом наборе взять эти звуки. Но на «да» форме так. По времени там. Там это подлиннее, эти короче, а это длинненькие ноты, да? Вот. Вот теперь и самый неграмотный в музыке, он понимает, что вне ритма произведения не бывает. Так же, как не бывает человека без скелета. Ритм объединяет все, и на скелеты нарастает плоть и так далее. Вот это тогда все строено. Но мы будем говорить не об этих ритмах. Эти ритмы никому не доставляют неприятности. А вот другие ритмы, не в которых родились наши песни. Нет. Наши песни, они хорошие. Они нравятся и нам, и мирянам. Многим нравятся наши песни. Иногда они проповеди не очень понимают, но песни у них очень хорошо ложатся. Я и по себе знаю. Я когда пришел в церковь, я мало чего понимал. Я пришел в 38 лет, я почти ничего не понимал. Незнакомые слова, все как-то было для меня. Язык не очень мне понятный был. К мирскому-то я, к мирскому я хорошо привык и всякую литературу читал. А вот библейский язык я очень мало понял. А музыку я понимал сразу. Я сразу понял музыку. Вот, я как-то вот с женой, значит, мы были неверующие, она тоже. Нам посоветовали, дали адрес, там переулок специалистов на второй этаж, мы пришли. Вот, ну, мы так пришли, значит, туда. Я первый поднялся туда наверх, потому что я слышал, что баптисты народ неблагонадежный, кто его знает, что там будет. Я первый, значит, полез туда наверх, думаю, что, ну, надо хоть на разведку сходить, что там такое. Поднимаюсь тихо, залез на второй этаж туда, смотрю, какой-то человек на кафедре что-то говорит, обстановка так. Никто меня не бьет, никто ничего. А там мне наговорили, что кто его знает, никто меня не трогает, ничего. Я думаю, ну что ж, подхожу вниз, говорю жене, ну теперь ты поднимись, как тебе там? Она поднялась, вот я ее жду полчаса, вот я ее жду час-полтора, сижу, что такое? Ага. Потом она, значит, выходит, все выходят, она выходит последняя. Я говорю, что ты туда так долго, почему ты там так долго задержалась? Она говорит, а мне нравится, как они поют. Она ничего не понимала в проповедях, а мне, говорит, нравится, как они поют. Друзья, пение – это очень сильное оружие. Очень сильное оружие. Вот. А вот то, о чем мы будем говорить, вот эти ритмы – это тоже сильное оружие. И вообще музыка – это не звуки. Музыка – это оружие. Музыка – это дух. Музыка – оружие, но в чьих руках? Дух. Но какой дух? Вот обратите внимание. Вы все знаете, что такое синтезатор, да? Ну, чтобы проще. Ну, вот пожилое поколение, может, даже и не знает, что такое синтезатор, да? Ну, они в большинстве не знают. Но молодежи не надо объяснять, что такое синтезатор. Там они его уже хорошо, прекрасно изучили, все ритмы, какие там есть, да? Вот. Вот эти все там кнопочки с ритмами, все-все кнопочки с ритмами. Вот. И там вот эти вот ритмы, они еще так называются заданные ритмы. Заданные, не просто ритмы, они заданные ритмы. И заданные ритмы, у каждого ритма есть свои... своя формула. Своя формула. То есть вот идет формула, и она не изменяется. Вот как она начала стучать, вот этот свой ритм, с самого начала, с песни. Вот так эта ритмическая формула идет и до самого конца. Она неизменная. В этой формуле произведения песни она не рождалась. Песня рождается со своим ритмом. А этот ритм, вот когда нажимаешь кнопочку там этого синтезатора, там много этих ритмов, очень много, великое множество. Ну, один там называется так, допустим, ча-ча-ча, или там, или блюз, или там танго, или там какое-нибудь еще там название. Много-много их этим. Вальс. Ну, сколько есть танцев, вот они все там, кнопочки, вот этот ритм дают. Голый ритм, без ничего. Вот он щелкает, такой ритм. Ну, приблизительно, вот, есть такой ритм, он называется, такое у него немножечко непонятное название, сейчас я его даже вам постучу. Я понимаю, друзья, что мы находимся в молитвенном доме, это я очень хорошо понимаю, и я понимаю, что это место такое благоговейное, и Господь нас здесь собирает для того, чтобы мы поклонялись. Друзья, но когда надо снимать поношение с Израиля, когда надо открывать, что есть что, тогда уже приходится и такими вещами заниматься, и просто объяснять, что такое танцевальный ритм. Ну вот, допустим, есть такой ритм самбо. Вот, вас не будет смущать, если я его постучу? Ничего. Да и у нас беседа, да? У нас идет беседа. Я думаю, что сатане не очень нравится, что мы ему маску срываем, за которой он прячется. Он очень хитро прячется, и многие дети Божьи обманутые отсюда и до пятки. В 100% обмане, без всякой примеси. Находятся. И, может быть, они и здесь находятся. Открыл бы Господь глаза, снял бы роговицу, чтобы они увидели, чем они занимаются. Значит, смотрите, друзья. Вот этот ритм самбо. Я его стучу. Вот сколько идет песня, да? Вот столько будет идти этот ритм. И как только закончится песня, так закончится этот ритм. Понятно? Этот ритм может пройти на протяжении песни, ну, может быть, 150 раз, пока она не кончится. Всем понятно, о чем речь идет? В этом ритме песня не рождается. Нет, нет, у нее совсем другой ритм. А эти ритмы, можно на них, на песню можно ритм одевать как одежду. И вот некоторые братья экспериментируют, берут нашу святую песню со святыми словами, со святой мелодией, со святой мелодией Духа Святого. Вот, источник вдохновения был Господь, небесный, все чистое, стерильное такое. И вот начинают одежду одевать. Ага, вот одну одежду блудницы одели. Ну, как она в наряде блудницы выглядывает? Как? Неплохо? Нет, что-то тут коротко. Ну-ка, давай какой-нибудь такой наряд блудницы подлиннее, чтобы хотя бы там прикрыл бы что-нибудь такое неблагообразное. А как? Ну, пойдет. Давай в этом ритме будем ее наряжать. Друзья, в одной церкви так увлеклись вот этими нарядами блудницы. Один, значит, брат приехал в церковь эту, там как раз идет, ну, сыгровка, или как в мире говорят, репетиция. Значит, приехал он в эту церковь, и пришел, и там идет вот эта вот сыгровка. Там поют, играют. Он слушает, ему очень неприятно, что в стенах церкви, в Доме Божьем начинают играть в танцевальных ритмах и петь. Ему это очень неприятно. Ну, он подходит к братику одному и спрашивает: ты мне скажи, пожалуйста, вот вы пели вот эту первую песню, да? Вот. Какую ты кнопочку здесь нажимал? Он говорит: вот это. А что здесь написано? Босса Нова. Вы никогда не слыхали такое название? Слава Господу. Я вам еще такое по ходу дела расскажу. У нас церковь очень маленькая, 29 членов. И вот как-то ко мне детишки подходят и спрашивают: Но детишки уже так лет 12, наверное. Аркадий Михайлович, а что такое мультики? Я говорю, мультики? Вы не знаете, что такое мультики? Никогда мы не слышали, что такое мультики. А я внутри себя говорю, Господи, слава тебе, что они не знают, что такое мультики. Детки, вы знаете, что такое мультики? Да? Вы уже знаете, да? Вас уже познакомили. А кто? Мама с папой вас познакомили, нет? Так вот, мы, слава Богу, не знаем, что такое босса-нова, да? Дай Бог, чтобы мы до пришествия Господа и не узнали, что это такое. Святая. Ритм босса-нова. Пока огонь любви чудесный. Они рассказали. Джаз-марш. Нажимают кнопочку. Будь милосерд ко мне, Христос. Свинг. По-английски раскачивается. Се стою у двери. Джаз-марш. В минуту жизни трудную. Вальс. Вальс по-немецки валзен или выкручивать ногами. В минуту жизни трудную заниматься вот этим делом. Есть то, чего отнять никто не может. Медленный рок. Хочется так сказать, друзья, медленная смерть. Есть то, чего отнять никто не может. Бог хочет отнять. И никак не может отнять от этих ритмоманов вот эти ритмы. Юность золотая. Ритм диско. Наверное, никто из нас не знает, что ритм диско родился в клубах мужеложников. Такой ритм очень, знаете, веселый такой. И вот этот ритм «Юность золотая». В церкви поют «Юность золотую» под ритм, который родился клубе мужеложников. Друзья, как на это Бог смотрит? Как вы думаете? Ну, когда мы ничего не понимаем, ну, мы так смотрим, вот не понимая и смотрим. А неужели Господь тоже не понимает? Все Господь видит. Глубоко видит, откуда эти ритмы пришли. Какая у них родословная. Какая начинка в этих ритмах. Куда они поведут. О, молитва, босса нова, сердце мое, как берег, танго. Вот ритм танго. Сердце мое, как вот так сердце бьется. В ритме танго. Друзья, посмотрел он на всю эту картину. И вот родились и наши беседы об этих ритмах. Вот эти ритмы танцевальные, откуда они пришли? Я как-то читал энциклопедию, советскую энциклопедию музыкальную. Вы знаете, я нашел для себя очень интересные такие, сделал выписки. Но оно, может быть, сначала будет немножечко непонятно, а я вам ее прокомментирую. В Латинской Америке и в афроамериканских странах сохраняется чисто африканская музыка. Двоеточие. Ритуальные гимны – это ритмы, связанные с Богом. Ритуальные гимны, песнопение – танцы и строго регламентированная музыка священных барабанов, при помощи которых негры-служители и негры-служители, и у них есть свой культ, у них есть свои боги. Негры-служители различных религиозных культов Африки вызывают и умилостивляют своих богов. Друзья, вот это танцы, или лучше сказать, как написано, регламентированная музыка священных барабанов. Эти священные барабаны делались из животных, из желудков животных. Вот. И эти священные барабаны, они там перестукиваются. И вот это вот перестукивание такое, оно вызывает богов ихних, и они начинают с ними общаться. Вот как мы со своим богом общаемся, так у них есть. Причем, вы знаете, вот это слово «строго регламентированная музыка». То есть, если вот ни один удар лишний сделать нельзя, строго регламентированный. Я читал так, что у этих негров, если они занимаются вот этим служением, и какой-то негр простучал ритм не такой, как положено, не строго регламентированный, он тут же убивался. Его убивали на месте. Друзья, если бы с нами так поступали на спевках хоровых, то, наверное, после первой спевки тут была бы Гринвальдская битва. Ни одного живого. Друзья, там, смотрите, после каждого удара, да, неположенное время, лишний удар или не достает его, негр убивался тут сразу. Строго регламентированных вот этих вот священных барабанов. И вот при помощи этих рисунков постоянных, они выходят, вот дальше написано, смотрите, в ритуалах, длящихся по несколько часов, пение, обратите внимание, пение, танцы и игры священных барабанов составляют нерасторжимое единство. Треугольник. Что-нибудь изменишь в этом треугольнике, на связь не выйдешь. Длящихся несколько часов. Но они начинают танцевать и делают такие легкие движения, а потом смотришь, через полчаса, через час уже более активно, через два часа там уже совсем сложный, а через 3-4-5 часов они делают такие прыжки, такие виртуозные, акробатические, которые никакой акробат не сделает. Вот берем, например, кошку, да, как ее не кинь, она все равно на лапке. Да, вот такие акробатические они номера там выбрасывают, что просто никакой нормальный человек, пусть он акробат, он это не сделает. Это дух вселяется, и он делает с ними вот эти дела. Друзья, вот это как раз и есть общение с бесами. Общение с бесами через вот эти вот, через постоянный ритмический рисунок, который пришел из Африки в Америку. В Америке там тоже его, там тоже есть негры, там есть и белые. Они их немножко к себе приспособили и заполонили весь мир. Через что? Очень просто. Сделали синтезаторы, там вот эту вот начиночку поставили, да? Начинку из заданных ритмов. И вот теперь эта начинка из заданных ритмов пришла в церковь. Друзья, и вот, смотрите, мне сказали вот недавно, что один благовестник, рукоположенный на благовестие, берет синтезатор, но сначала он говорит про... Нет, сначала он поет, употребляя вот эти все ритмы, зазывает слушателей, слушатель охотно идет, потому что это музыка, она такая, да? Да, музыка для бедер, ну, кто же не придет? Конечно, придут. И вот они полностью тут, и он начинает им проповедовать Евангелие благодати Божией. Друзья, я могу на себя взять такую смелость и сказать, что сатана не против такого благовестия. Скажу больше, он заинтересован в таком благовестии. Скажу больше, он и делает это благовестие через наших благовестников, в кавычках, рукоположенных. А я бы сказал, не рукоположенных, а положенных на лопатки, на обе. Горе тем, которые слушают это благовестие. благовестие с танцевальными ритмами, благовестие с теми ритмами, через которые когда-то связь происходила с космосом, или лучше сказать, с бесами. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Так говорит Писание, апостол Павел предупреждает. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Друзья, сами того не понимая, по нашей наивности, по нашей несерьезности, по нашей неподготовленности, мы делаем такие дела. В один город приезжаю, я не первый раз уже в этом городе, и эту семью я хорошо знаю. Вот, и приезжал, вроде не было ни синтезатора, ни ритмов, все было как-то благополучно. Теперь я приезжаю, сидит сын ихний, довольно уже взрослый, ему лет 11, наверное, в музыкальной школе занимается, и сидит, значит, положил на кровать вот этот вот аппаратик и играется. Вот этот ритм, он там щелкает, вот, приятно так щелкает, то один, то другой, то третий, какую-то мелодию там наигрывает. Я к матери подхожу, я говорю, где ты взяла это? Да вот, говорит, ему как игрушку подарили. Друзья, как вы думаете, можно ребенку подарить револьвер заряженный? Он или себя, или кто рядом? Вот эти вот ритмы, о которых мы сейчас говорим. Друзья, мы же не просто говорим о том, что это ритмы вот такие интересные. Конечно, это ритмы очень сильные. Очень сильные. Если эти ритмы способны привести человека в такое состояние, что он без усталости, не чувствуя никакой усталости, он может прыгать, мотаться 4-5 часов. Вот они прыгают, прыгают, и когда заряд кончается, они навзничь падают сразу и пену испускают. 5 часов прыгают и сразу падают. Вот один у нас случай был в нашей местности, там соседняя церковь, тоже маленькая такая. И одна сестра, она не сестра, она еще только, сказать, приближенная, она ходит вот так вот и трясется. И каждое собрание, как она приходит, она говорит, братья, вот, во мне дух, говорит, поселился злой, изгоните. И трясет, она все время трясется. Ну, у нее мальчик 11 лет, Сереженька, вот. И, значит, ну, беседуем мы так с ней, в чем дело, как. И этот Сережа, он нам рассказал такой случай. Значит, и она сама говорила, что когда-то она очень любила танцевать. Очень. Нет, она не в парном танце. Парный танец она как-то не признавала, потому что это аморально. Вот. А так, одна. Вот включит она дома музыку какую-нибудь, ну и там и прыгает, как ей нужно, она танцует. А бывают такие моменты, когда она полностью расслабленная, когда ничего на собой. Вот лежит вот так. Вот положишь ее так, она так будет лежать. Положишь ее так, она так будет лежать. Ничего с собой. Полностью расслаблена. Ну, а она с сыном живет с одним. Нет никого, кто бы мог за Сережей поухаживать. Но его же надо покормить. Его надо в школу, уроки там с ними сделать. И все-все. А она лежит. Лежит день, два, неделю. Ну, сколько может Сережа? Так Сережа тогда изобрел такой. Он подходит, говорит, мама, я тебя сейчас и мертвую подниму. Она говорит, как? А вот сейчас увидишь. Он поставил кассетку, магнитофон. Зарядил там вот эту вот христианскую музыку. И вы знаете, что она поднимается с кровати, и не только поднимается, она начинает вот это делать. Какая сила заложена в этой музыке. Я тебя, говорит, сейчас и мертвую подниму. Вы знаете, в одной местности была сыгровка. Ну, братья там играли на инструментах. Ну, наверное, помолились, да? Наверное, за это дело переживали. Без меня не можете делать ничего. Господь говорит, ну, ничего хорошего из этого не будет, если будете делать без меня. И вот они играют. Один брат забегает, говорит, братья, там за забором танцуют. Инструмент опускается. Что такое? Почему танцуют? Мы играли не для танцев. Почему они там танцуют? Друзья, как вы думаете, почему они там танцевали? Да, музыка приятная была. Они там за забором решили упражнение вот это делать, танцевали. А в другом случае тоже так сыгравка была. И уже ночь. В окне свет. И они начинают играть. И там за занавесками парочка начала двигаться в ритм. Что это такое? Церковь, столб утверждения истины. Церковь – это столб утверждения истины. Оказывается, церковь – это еще не только столб, это еще и дискотека, да? Это еще и танцплощадка. Вот одна сестра, мы с ней очень так коротко были знакомы, она делилась многими своими сложностями, переживаниями. Я несколько лет ездил в церковь, детишек учил, а как раз в ее доме я детишек учил. И вот мы с ней так разговаривали. Она мне рассказала такой случай. Значит, муж ее посадил в машину, вот, и они поехали. Куда-то они поехали, я уже не помню куда, и человек останавливает. А у них в машине музыка звучит. Звучит музыка. Вот. Сажают человека, и она думает, сейчас я ему о Господе. Она такая горячая, сейчас я ему что-нибудь о Господе. Раз Господь сажает нам человека, сейчас он, Господь что-нибудь ему хочет сказать. И вот она хочет сказать, а рот у нее не открывается. Почему? Музыка звучит. Хоть не громко, но звучит музыка. И она говорит, вы знаете, говорит, я всю дорогу промучилась и ничего не смогла. Мне музыка мешала. Друзья, как вы думаете, что это за музыка, которая закрывает уста благовестника? Это наша музыка. А вот тут уже и подумаешь, насколько это серьезно. Теперь, вот эти вот ритмы, о которых мы говорим, они не только легкие, они не только танцевальные, они сексуальные. Знаком вам это слово? Вот почему молодежь и нашу молодежь, я уже не говорю мирян, и нашу молодежь, за уши не оттащишь от этой музыки. Она привлекает. Она завлекает через вот это действие. Но это еще полбеды. Она имеет не только вот это в себе, вот сильный заряд вот этот вот. Она еще носит в себе еще сильнее заряд, оккультный, тайный, о котором мы сейчас говорили. Вот эти вот игра священных барабанов, вот эти вот ритмы, которые прошли через Америку, теперь распространились, теперь через синтезаторы и к нам. Они же оккультного происхождения. Я когда так вот беседовал на съезде, после беседы один брат подошел из Украины, по-моему, украинец. Вот он говорит, вы знаете, что я вам расскажу один случай. Я такой случай знал. Одна сестра наша ходила на работу. Ходит на работу, но иногда включает радио. И как раз включает именно тогда, когда там вот такая музыка ритмическая. Ну, видимо, она понимала, что она делала. И она делала это раз, два, несколько раз сделала. Он рассказывает. А потом как-то в один момент она включила радио, и в нее дух зашел. И она стала одержимой. Друзья, это вопрос очень важный. Если даже дух заходит через эту музыку, то это очень важный момент. Я вот сейчас вам прочитаю одно место из Ветхого Завета, когда Моисей говорит фараону, «Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». На 3 дня пути. Друзья, вот эта истина на 3 дня пути, сегодня ее можно как-то воплотить вот в действие, чтобы она, эта истина превратилась в наши конкретные поступки. Моисей говорит, отпусти нас от этого Египта на 3 дня пути, принести жертву Господу. Если ты уйдешь на 2 дня пути, никакую жертву Бог не примет. Если ты уйдешь от этого Египта на 2 дня и 23 часа, Бог не примет твою жертву. Бог примет твою жертву, когда ты уйдешь на 3 дня пути. Друзья, как мы воплощаем эту истину на 3 дня пути? Знаете, один брат ко мне подходит, ну, так, братья собрались, именитые, вот, и такое, высокие братья собрались, и вот так я лекцию, такую вот беседу веду, ну, перерыв сделали, перерыв. А, брат, у меня есть тебе нечто сказать. Я говорю, ну, говори. Я привез кассету сюда. Вот я тебе сейчас ее проиграю. Ты скажи, можно ее слушать или нельзя? Я не разбираюсь. Я в музыке не... Я до отре не отличаю. Я не разбираюсь. Я говорю, ну, поставь. Вот он ставит магнитофончик, музыку включает. Я говорю, 100% отрава. Да ну. Я говорю, точно. А ты знаешь, говорит, я самое лучшее выбрал. Самое лучшее выбрал из дома. 100% отрава. Взял вот эти вот ритмы. Ну, о какой я музыке говорю? Я сейчас попрошу брата, чтобы он нам включил. Вот я вот взял примерчик. Вот о какой музыке я говорю? Можно танцевать? А молились, наверное, с постом. Господи, благослови, да? Там такого безобразия много. Там ни одной хорошей песни нет. Там все вот такое. А? Нет, это очень слабый раствор. Очень слабый. Это, можно сказать так, разведенный еще стакан на ведро. Друзья, я бы немножко по-другому вопрос поставил. Не чье это производство, а чьи уши это слушают? Вот это важнее, да? Гораздо важнее. Кто это слушает? А кто слушает, я думаю, тут все могут ответить, да, на этот вопрос. Ой, братство, я думаю, брат, что это... Я надеюсь, что это не с нашего братства. Хотя я могу очень ошибиться. Здесь очень легко шить, а? Вот именно. Скажите, друзья, это здоровая пища? А можно назвать это манной? Ну, если они у груди матери, то там молоко. А потом, как только что, уже манну, да? Друзья, а что наши дети слушают по домам? Манну? Детки, что вы слушаете дома? Манну? Он улыбается, он знает, что это такое. Хорошо знает, что это такое. И какая музыка звучит по домам. Я в сотни домов бываю, я слушаю эту музыку. И тут уже брат в нашем братстве. Тут я уже могу сказать 100% в нашем братстве. И знаете, как слушают? Вот в одном городе жил сосед-брат. Выходит весной участок вскапывать. Берет с собой аппарат, включает на всю головушку. И там прыгает. Знаете, лопатка сама идет. Никаких усилий.
пашет только так. В припрыжку. И вы думаете, он не слышал лекцию музыкальную? Слышал. А услышал ли?
А вот это вопрос. Я в одном месте тоже вот так лекцию, там, значит, собрались на библейских курсах, молодежь собралась. Вот. Ну, я так вот делюсь своими мыслями вот этой вот музыки, легковесной, легкой очень. Вот. И он так, значит, окрик такой сделал. Я, говорит, уже 3 раза это слышал. А около меня брат стоит, мудрый такой брат, преподаватель на курсах. И он задал ему вопрос. Ну как, Дима, у тебя, ты уже 3-й раз, ну как, у тебя все в порядке с этой музыкой? Он вот так голову сразу склонил.
Все. Он 3 раза слушал и продолжает.
И когда он его спросил, у тебя нет такой музыки, он вот так вот голову склонил. Есть. Друзья, какой мы вывод делаем? Если члены церкви склоняют голову, это те, которые ездят на библейские курсы, питаются не манной, то что говорить о тех, которые вообще невозрождены? Друзья, задать надо вопрос. А какой манной питаются у нас по машинам, когда едут на 5-10 часов? Что они там включают? Манну? Чего я только не слышал. И на каких только языках. И на каких только ритмах. Что попало едят, друзья? И к расстройству желудков. Вот. Когда мы так беседуем об этих ритмах, да, об этих ритмах, мы с вами говорим, что вот этот вот наряд, который одевают братья через вот эти ритмы навязанные, то есть вот эта вот ритмическая формула, она держит все произведение, она держит всю песню. Если вот этот вот наряд убрать, вот эту формулу убрать, ритмическую, сильный заряд вот этот, там все сыпется. Там ничего нет, там все рассыпается. И вот смотрите, как получается. Вот у вас пианино там стоит, да? Вот вы знаете такую песню «Юность Иисуса», да? Вот. Ну, я ее сыграю 2 раза. Первый раз и второй, чтобы вы посмотрели, какая разница. И как меняется песня в зависимости от того, как ее наряжаешь вот в ритм. Вот, вот смотрите как.
Они делают вот что.
Еще говорят, давайте, друзья, для бодрости. Нет, это не бодрость. Да, для этого есть другое слово. Разнузданность, а не бодрость. Вот, друзья, вот такое вот явление, вот такое вот странное явление, когда человек не может слушать пение, если там не будет вот этот заряд танцевальный. И человек, который не может петь, чтобы там не был вот этот танцевальный элемент, вот такое явление, мы предложили термин народу Божьему, такое явление считать ритмоманией, то есть одержимость вот этими ритмами. Вот. Ну, вы знаете, что такое одержимость, да? Вот, я вам такой случай расскажу, одной одержимости. Вот, я когда занимался, значит, ну, я в музыкальном заведении учился, и там около консерватории у нас сидел один человек, он, видимо, калека, или он немножко не умственно, так сказать, неполноценный. Я как сейчас помню, он сидел, значит, часто он сидел в таком в кителе военном. Военный китель у него, я уже боюсь сказать, сколько ему лет, но он уже не молодой. Может, лет 50-60 в кителе. И на кителе у него здесь ордена. Свободного места нет. Все в орденах. Ну, там планки, там всякие, это, ну, вот, вы представляете, ну, там, может быть, орден почета, там или славы первой степени, там или значок комсомольца, мать героини и так далее. Ну, все полностью. Все. Вот так вот. Я не заглядывал на спину там, но во всяком случае, впереди все занято. Что это, друзья, такое? Ну, мы же понимаем, что уж... Он на учете явно. Мания. А что за мания? Мания величия. Ну, он представляет себя Багратионом там или Кутузовым, это его личное дело. Ну, какая-то мания, да? Человек явно с поврежденным умом, да. Разум поврежденный. Мы понимаем, что такое мания. Друзья, ритма мания. Когда человек не может что-нибудь послушать без того, чтобы там не были ритмы вот эти танцевальные, или спеть без того, чтобы там не такой вот заряд не сделать, это уже тяжелое заболевание. Очень тяжелое заболевание. И Господь, конечно, диагноз свой ставит. В одном месте, значит, вот я еще вам такой случай расскажу, какая бывает мания. Мне было лет, наверное, 17, я приехал в Ленинград, мы вместе с мамой приехали, а она когда-то училась в институте, и мы к ее подружке приехали. Приехали, ну и вот мы заходим, она нас встречает. А у нее сын был, около 20 лет. Ну, мы спрашиваем, а что сын нас не встречает, что он болен? Вы знаете, он не болен, но он лежит, он не встает. Ага, а что же он не встает? Да вот не встает он. И я посмотрел на него, он весь заросший. Весь заросший. Не встает. Ну, как совсем не встает? Да, я ему в кровать кушать даю, он не моется, не бреется. Вот не встает он. Интересно. Я говорю, а в чем же дело? Ну, потом она нам сказала, вы знаете, говорит, он думает, что он Эйнштейн. Я говорю, ну, Эйнштейн в баню ходил, он, Эйнштейн стригся, он кушал, он жил как нормальный человек. Да. Я говорю, ну, так, я думаю, надо попробовать поднять этого Эйнштейна. Может быть, встанет, действительно, сколько можно лежать. Но я подхожу без всякой подготовки. Я его беру как сноб и ставлю на ноги. Он на меня смотрит, я на него. Познакомились мы с ним. Я говорю, ты знаешь, пойдем погуляем. Знаете, он опешил, одевается. Пошли мы с ним гулять. Это по центральной улице. Я говорю, видишь, вот тут парикмахерская. Я говорю, вон там он, девушка вот там стригет сзади. Пойдешь, постригешься, идет туда. Она его там постригла, привела этого Эйнштейна в порядок. Друзья, мания, мания. Один Кутузов, другой Шерлок Холмс, теперь вот еще этот самый Эйнштейн. Друзья, вот эти вот ритмоманы в церкви, это тягчайшее уродство. Бог так смотрит, как будто мы одержимые вот этим делом. Но если эти люди на учете у врачей, то у кого мы на учете? Вот с этими ритмами. Теперь обратите внимание. Человек троичен. Дух, душа, тело. Дух может обращаться, музыка может обращаться к духу. Музыка может обращаться к душе. А музыка может обслуживать и иметь самое низкое назначение. Какое? Тело. Музыка может обслуживать тело. Но будем знать, друзья, что это самое низкое ее положение. И неужели же Господь создал церковь для того, чтобы ее обслуживать вот этой вот танцевальной музыкой? Сохрани нас, Господь. Я хотел бы сейчас немножечко сделать такую остановку. Вот. И просто предложить вам, потому что музыкальная тема, она бесконечна. Бесконечно. Конца ей нет. Там такие сатанинские глубины, что нам не хватит не только 2 часов, нам 2 недель не хватит, чтобы беседовать. Тем очень много. И если вдруг у кого-то есть какой-то вопрос нерешенный в отношении музыки, напишите сюда записочку. Почему? Потому что всякий нерешенный вопрос мучит совесть. Совесть зубов не имеет, но может загрызть до смерти. И если Бог нам открыл, и мы этот вопрос знаем, как осветить, то мы вам его откроем. Друзья, по вопросу вот этих вот ритмических формул, есть какие-нибудь непонятности? Есть что-нибудь? Ну, например.
Вопрос такой. Вот вы продемонстрировали ритм, который, ну, мы видим как из преисподней, сатанинский, там, бесовский. А можете продемонстрировать ритмы, которые, ну, святые, но ритмы. Вот кроме того, что на пианино их исполнили. Вот ритмом это изобразить. Который хорошо и предпочтительно, чтобы церковь звучали. Христианские. Есть или вообще не в наличии?
Ага, я вопрос понял, друзья. Вы поняли вопрос, да? Значит, вот брат говорит, что есть сатанинские ритмы. Да, ну, название такое их говорит само за себя. Оккультные, тайные такие, да, сексуальные. Вот. Вы знаете, были поиски, мучительные поиски, когда братья наши искали вот среди вот этого полного набора ритмов в синтезаторе, они искали святые ритмы. Ну, как святые? Ага. Значит, вот этот вот, он очень такой нехороший, очень уж танцевальный. А вот этот, наверное, все-таки немножечко благороднее. Друзья, я вам сразу скажу, что там нет танцевальных ритмов. Нет. Ни одного. Это все равно, что если сравнить идола поставить на середину или поставить в углу, это одинаково. Только есть ритмы более, которые себя выдают, а есть, которые менее выдают. Но те, которые менее выдают, они опасны. Так же, как опаснее черный сатана, белый сатана, а не черный. Друзья, я не советую заниматься экспериментами и освещать ритмы через то, что немножко помедленнее темп сделать. Вот братья думали, что... Ну, и такой ритм очень, значит, это... Очень такой ритм, вот, а мы немножко помедленнее его сделаем, и так мы его осветим. И так вот можно и в церковь его. Друзья, я бы мог бы так сказать. Если какой-нибудь человек скажет нехорошее слово или нехорошую фразу, то будет ли она звучать в быстром темпе, или она будет звучать в замедленном, она все равно будет нехорошей. Это понятно? Понятно. Да, можно.
А, допустим, если ритм не в ритм формулу введен, а делает непосредственно, ну, рукой человек, как воспроизводит щеточка, или вот в духовом оркестре бьет человек ударником, в гитаре он оббивает это на гитаре, обязательно присутствует ритм. Тут вот как с этой ситуацией? Если вы сами сказали, что без ритма музыка, ритм это основа всякой музыки, это скелет. То вот как воспроизвести его? Хорошо, а не ритмоформула, не надо там электронику, просто это делается рукой, палочкой или... Вот есть треугольнички в таких струнных оркестрах и так далее. Они тоже выполняют эту ритм, но это человек делает. Он, конечно, может затормозить, замедлить. Или ноты, не та же ли это формула? который тоже нельзя из нот, вот если написан гимн в нотах, это тоже формула, мы из нее выпрыгнуть никак не можем. Обязательно три четверти надо исполнить там ритм или как там, ну, более музыкальный знак. Вот так это.
Вопрос понятный? Понятный. Значит, вне ритма произведения не бывает. Конечно, если из произведения убрать ритм, это все равно, что убрать произведение. Или все равно, что музыку играть без звука. Перестает быть музыкой. Значит, я читаю выдержку из энциклопедии, из музыкальной, по поводу танцевальной музыки. Выдержка это так вот гласит. Особенностями танцевальной музыки являются: первое, четко выраженный характерный ритм. Нет, не ритм какой-то там абстрактный, а четко и ясно выраженный характерный ритм. Это первое. И определенный, специфический для каждого танца темп. Значит, вот это у нас есть отвес такой, по которому мы определяем, танец это или не танец, или танцевальная музыка или нет, или под сильным влиянием танцевальности нет. Там должен быть характерный ритм. А что это за характерный ритм? Ну вот возьмите любую песню. Ну какую? В багрянице стоишь ты в черном венце. В багрянице стоишь ты в черном венце. Это ритм этого произведения. В этой рубашке, если так сказать, в этой ритмической рубашке, это произведение родилось. Да, это ритм. И если забрать у него этот ритм, там ничего не получится. Даже если по этим звукам я пройдусь, никто ничего не поймет. Но как только я вот этот ритм выдерживаю, так сразу понятно, что это наш гимн, это наша классика христианская. А танцевальная музыка имеет ясно выраженный характерный ритм и еще и темп. Вот. А дальше написано так. Значит, специфически для каждого танца темп, обусловленные ритмом, темпом и характером танцевальных движений. Ну, может быть, не все так понимают, да? Но я попытаюсь объяснить, как я понимаю. Вот этот характерный ритм, он существует не просто ради ритма. И этот темп существует не ради темпа. Он существует так, чтобы можно было поудобнее ножку поставить. Потанцевать, покрутиться. Вот для чего этот ритм дает. Обратите внимание, обусловлен, значит так, специфически для каждого танца темп, обусловленный ритмом, темпом и характером танцевальных движений. Все рассчитано на движение. И когда начинает играть музыка, и деточки у нас ножкой начинают, да, топать, а кое-кто и там, может быть, в задних рядах или в передних, начинает ножкой работать. Что это? А это уже телесно-мускульный момент просыпается, да? Это у нас уже что-то тут. И нам не обязательно знать, что это ритм ча-ча-ча. Нет, нет, мы его узнаем. Как? Да потому, что он характерный. Для чего? Мало кто из молодежи знает эти ритмы, их названия. Но опытные знают эти названия. Они не заблудят. Они не спутают ча-ча-ча и ритм диска. Никогда не спутают. А неопытный, он тоже не забудет, он знает, что это целое. Вопрос вот такой. Теперь, в основе музыки каждого танца, слышите, да? В основе, основание. В основе музыки каждого танца лежит особая ритмическая последовательность, непрерывно повторяемая. То, что мы и говорили. Теперь вопрос задает брат вот. Ну, а если это не ритмическая формула? А если просто не синтезаторы, никакие, не кнопочки, а вот так мы сами изобретаем. Друзья, можно и так. И эти ритмические формулы, они и сейчас изобретаются. и они совершенствуются. И человек, у которого пожилано в крови и в плоти уже эта танцевальность, он никак не может иначе, чем только вот через эти ритмы. Он их изобретет. Человек очень изобретательный. Таким образом, вот знаете, мы тоже так вот рассуждали, братья, да вы знаете, ну что в наших оркестрах ударник сидит? Сидит ударник, ну что он будет бить? Не просто как дитё неразумное будет там колотить, нет? А что он будет стучать? Как вы думаете? Ну ритм понятно, а что он будет стучать? Какой ритм? Что, похоронный марш, что ли? Да. И обязательно ритмическая форма. Да он не будет стукать, как неразумное дитё, что попало и где попало. Нет. Но он будет стучать одно и то же. Он будет стучать вот эту ритму, формулу, непрерывно повторять. Сложная она или простая, это не играет никакой роли. Он будет стучать. А теперь мы говорим, братья, ну давайте на этого ударника уберем, и все. И все у нас оздоровится. Оказывается, нет. Оказывается, человек изобретательный, когда он убирает ударник, который будет стучать только ритм, который будет стучать определенную последовательность, который будет стучать ритмоформулу, она примитивная или сложная, это не играет никакой роли, важно, что она формула, и он будет ее последовательно от первого такта до последнего стучать. Если он будет стучать, что попало, его оттуда выбросят из этого оркестра, он не нужен там, с каким попало ритмом. Он должен знать, как стучится ритм. И этот ритм будет танцевальный. Хочет он или не хочет, он будет стучать танцевальный. Он будет подчеркивать вот этот телесно-мускульно-двигательный момент. А теперь мы говорим, братья, давайте нам, давайте уберем это. Отыграем-ка на удар. И все у нас в порядке будет. Нет, друзья, не в порядке. Почему? Потому что человек изобретательный. Вот эту ударную функцию, вот эту танцевальную начинку, вот этот вот телесно-мускульный момент, он распределит между другими инструментами. Вот я вам сейчас на фортепиано сыграл два раза, да? Первый раз приемлемо, а второй? А что я сделал там? Я нажимал те же клавиши. Я ни одну клавишу лишнюю не нажал. А что я сделал? А я изобрел. Я подчеркнул. А вы сразу поняли, что он немножко такой танцевальный, да? И какой ритм вам не надо знать, да? Вы только знаете, что он танцевальный, что можно уже тут попрыгать. Друзья, вот так человек изобретательный. А если еще к пианино, да бас-гитару пощелкать, да? Да там еще ритм, да? Ну и все в порядке. Можно уже приглашать. Друзья, мы разбираем не вопрос щетки и не вопрос перста. Мы разбираем вопрос танцевальных ритмов, а они проникают и лезут куда угодно. И через ударника, и через бас-гитару, и через ритм-гитару, и через рояль. Друзья, вы посадите белого негра за, черного негра за белый рояль. Что он там сделает? Ему ударник не нужен будет. Он такой начнет играть, никто не усидит, без всякого ударника. Мы разбираем проблему, мы разбираем явление, а не людей и не инструмент. Явление одно, танцевальный ритм. Это понятно? Я понимаю, что братья очень переживали и даже думают, что сейчас приедут братья, будут крест забивать на наш оркестр. Братья дорогие, мы не для этого приехали. Это не наша функция. Наша функция – объяснить явление, а уже ваша – делать выводы и решения.
Дело в том, что мы видим на сегодняшний день той аранжировки для молодежи. Не видим от музыкально-корового отдела. Эти ноты, по которым надо играть. Эти ритмы, которые надо исполнять. Нет их красивых. Что делать? Импровизирует. Кто-то импровизирует в одно, что у него заложено, другой, другое, третье. И получается ритм. А каким кто его знает? Когда человек не знает об этих ритмах, он исполняет танцевальный ритм, она думает, что это христианский.
Понятно.
То есть люди находятся практически в неведении, особенно молодежь. Особенно. Да и мы, это же уже в возрасте пожилые, мы тоже в неведении. Сегодня кто скажет, кто знает ритм? Никто не знает. Мы исполняем хоровые пения, мы не знаем, какие ритмы мы исполняем. Вот это очень важный момент. Мне кажется, для этого должно, коль уж хоровой отдел у нас есть, он должен дать нам произведение определенное, правильно? С заданными ритмами, с заданными, так сказать, размерами и прочее, которые мы можем исполнять, и которые мы не можем.
Друзья, вы поняли вопрос, да? Я тоже его понял. Так, друзья, ну, я отвечаю на вопрос, да? Вот брат говорит, хоровое пение. Мы, говорит, не знаем, поем мы в танцевальных ритмах или еще в каких. Можно так вопрос поставить, да? Какую сегодня первую песню пели, кто помнит? Научи меня, Боже, молить. Друзья, вот хор спел, хорошо пел хор, да? Слава Господу. Ну, я имею в виду относительно, конечно, хорошо. Я же не сравниваю с какой-нибудь там хоровой капеллой там, и так далее, всесоюзного радио. Дело не в этом. Но для церкви он у нас хорошо, назидательно и хорошо ложится на сердце. Теперь, как вы думаете, вот у этого хорового произведения есть свой ритм? Какой? Научи. Да? Это ритм. Он в этом ритме родился. Друзья, а если мы вот это вот хоровое пение приспособим к какому-нибудь танцевальному ритму? А если мы это хоровое пение будем сопровождать вот этими ритмами? Это нам понравится? Не в этом ритме, в каком он написан, это произведение, а с ритмом навязанным. Извне навязанным, как железное ярмо, мы сейчас будем сковывать вот эту песню. Эту песню можно сыграть под любой танцевальный ритм. Друзья, и сделать из этого хора танцевальную музыку. Из любой музыки можно сделать танцевальную. И я вам пример даю. Какой? Вы знаете, я когда был неверующий, я очень любил фигурное катание. Ну, вы знаете, хлебом не корми, вот это фигурное катание. Ночами просиживали вот эти балы всякие там, то один катается, то вдвоем катается, то целая группа. Но я готов вот всю ночь. Мне не так футбол, как хоккей, как вот это упражнение, вот эта беготня на коньках вот по льду. А вы знаете, под какую музыку они там? Да, танцы на льду. Они берут серьезную музыку, классическую. Музыку Баха, серьезную, очень серьезную, и делают из нее танцевальный номер. Они берут серьезную музыку Чайковского, «Спящая красавица», «Лебединое озеро», даже из симфонии. Но они берут ее и мелодию точно, а ритм включают синтезатора. И что получается из этой симфонии? Что получается из этого хорала Баха? Танцевальная музыка. Брат, понятно явление? Ну, слава Богу, если понятно. Из любого произведения можно сделать танцевальное. И они это делают. Без зазрения совести. Если бы композитор узнал, что с его произведением делают, он бы там в гробу, как пропеллер, говоришь, сделал. Что с его произведением делают?
Брат, тут вопрос не противостояния. Истины, не потому, что уже с предвзято подходит к какой-то проблеме определенные люди. Вот третий том написан «Темп марша». Гимн исполняется не смог.
Не знаю, кто это.
«Темп марша», как это понял? Это христианский темп.
Можно его использовать в пении или нельзя?
Вот «Темп марша» вот в христианском гимне.
Ну, друзья, тут видите, как разворачивается событие. Слава Богу, хорошо. Так, ну, я уже забуду, на какие вопросы надо отвечать, а на какие не надо.
Но они все живые.
Вот, друзья, смотрите, тут прям
целая раскладка.
Друзья, ну давайте тогда вот брат сейчас, он музыкант, видимо, разбирается, раз он определил вальс в Бостон. Вот, ну, вальс в Бостон, он немножко не такой, конечно, это вальс в Бостон, там третья доля снимается, там пауза. Ну ладно. Резанный ключ не применяется в три четверти. Ну ладно, друзья, давайте. Да, давайте так тогда. Значит, брат серьезно сделал вот такой вопрос. Вот благословение потоки, допустим, это вальс, да? Это вальс. Или там вот еще. Ну там много таких вопросов. Друзья, тут получается такая подмена. Если размер три четверти, то братья называют это вальсом. Это глубокая ошибка. Три четверти размер. Я думаю, что сегодня и хор пел в размере три четверти. Да? Друзья, размер три четверти нам ни о чем не говорит. В размере три четверти мы поем наши прекрасные гимны, где никакой танцевальности нет. В размере три четверти есть серьезная классическая музыка, где там и запаха танцевальности нет. Но в размере три четверти можно написать вальс. И чем отличается вальс от просто размера три четверти? Мы с вами прочитали, что особенностями танцевальной музыки является четко выраженный характерный ритм, не размер. Размер, друзья, ну, если говорить музыкальным языком, тут многие не поймут. Просто размер выставляется в начале произведения. Размер – это не ритм и не темп. Вот. А острохарактерный ритм, вот есть, например, вальс Штрауса, ну, может, кто-нибудь из мира, он, знаете, такой есть вальс, у него острохарактерный ритм. Да, но уберешь там, ритм же не уберешь, да, брат? Ритм не уберешь. Даже если я уберу акценты, там танцевальность остается. Вот это типичный, характерный, острый ритм вальса. Но брат очень серьезно сделал замечание, я согласен, что вот эти все произведения, которые у нас написаны на размере три четверти, их можно легко приспособить под танец. Можно. Это делается очень легко с помощью вот этих заданных ритмов, которые нажимаются. И из три четверти можно очень легко сделать вальс. Достаточно только включить эту кнопочку, и там пойдет вальсовая формула. И тогда действительно у нас благообразное, написанное в трех четвертях в размере христианской песни, становится танцевальной. Хотим мы или не хотим, но эту формулу навязывают извне. Вне произведения нет танцевальности. Нет. Видите, какое дело? И шесть восьмых – это не есть вальс. И благословение потоки. Благословение потоки можно превратить в вальс. Если сейчас включить кнопочку вальсовую, да. Обратите внимание, я еще ни одной ноты не сыграю, а вы уже скажете, что это за аккомпанемент. Я еще ни одной ноты не сыграю. Ни одной ноты я еще мелодию не сыграл. Но я сыграл ритмическую формулу. И дальше, что бы я ни играл, о имя Иисуса, благословение потоки, любое на три четверти, что я сделаю? Я сделаю вальс. И любой может танцевать, получает право. Почему? Потому что музыка облеклась в ритмическую танцевальную ритмоформулу. Вот. Вне ритма, друзья, произведений вообще не бывает.
Вот этот момент от нас ускользает. Логический, просто логический момент. Что вне ритма? Благословений потом. Но это же не вальс. Это же не вальс. Это его ритм. Рожденный вот в этой рубашке это произведение родилось. Но мы можем сразу сделать вот этот аккомпанемент, и тогда благословений. Потоки исчезают, начинается другой поток танцевальный. Видите, как просто? Вот это и есть, получается, ритмическая формула. Вот это самая настоящая ритмическая формула. Без ритмических формул, без акцентов музыкальное произведение не бывает. Так, друзья, ну что, можно читать вот эти вот, да, записочки? Давайте, вот первую записочку, тут вот почерк зеленый. Музыкальные звуки, искусственные звуки. Нужно ли использовать искусственные звучания в электронных музыкальных инструментах, флейта, скрипка и так далее? Так, я не сразу понял. Можно ли использовать искусственное звучание в электронных музыкальных инструментах? То есть убрать живую скрипку и подменить ее электронным звучанием. Друзья, ну я вот такого. Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос, и он требует такого глубокого ответа. Я смотрел бы на этот вопрос вот как. Вот давайте так скажем. Вот и скрипач играет. Он берет струну, берет смычок и ведет смычком по струне, да? И чтобы она лучше звучала, он ее канифолем натирает вот это вот волосы, да? Конский волос или китовый ус. Чтобы лучше там он терся. Скажите, вот это само трение, оно может быть греховное? Нет, да? Скажите, а на скрипке можно играть, ну, такую непристойную музыку? Вполне, да? Вот в этих в комфортабельных кабаках, в этих ресторанах, да, в цирках, везде они играют непристойную музыку. Значит, дело не в том, как способ, как извлекается, да? А что извлекается, да? Кто играет и какое произведение? Так мы все понимаем, да? Теперь берет человек трубу. Вот он дует туда воздух. Ну, он воздух дует. Ему тяжело, он дует. Скажите, это греховно дуть туда воздух? Нет. Но смотря как он дует, если он берет трубу и делает губную трель, как делают ее джазовые исполнители, или он делает глиссандо подвываниями, что очень трудно. Надо иметь такой амбушюр крепкий, чтобы вот эти звучания, подвывания делать, и чтобы делать скользящие ноты, или как они называются, грязные ноты, или пятна между звуками, джазовый прием исполнять. Тут мы скажем, нет, друзья, в церкви это безобразие мы не допустим. Господь нас поставил стражами. Вот мы предупреждаем, что джазовое исполнение в церкви не пойдет. Скажите, а сам способ звукоизвлечения может быть греховный? Нет. Ну, хорошо. А если человек поет голосом? Можно сказать, что сам способ, вот дребезжание связок вот этих голосов, это греховно. Смотря что мы поем. Ну, теперь, друзья, делайте проекцию на любой инструмент. Но это же Господь, это же завоевание, это открытие. Звуковая волна. Прекрасно. Может быть, это греховно? А смотря что играет, смотря в какие руки мы даем это уже совсем другое дело. Друзья, можно перейти к другому вопросу? Понятно, да? Друзья, если мы будем говорить «да» или «нет», мы будем неправы, смотря что играет и кто играет. Ну и все.
Есть такое понятие, что, допустим, баян или аккордеон – это сатанинский.
Значит, объясните о библейских музыкальных инструментах тимпаны, кимвалы, а также о современных барабане, саксофоне. Нужно ли использовать в христианском оркестре? Друзья, я думаю, что этот вопрос уже ясен, да? Что греховного способа извлечения, ну, просто нет. Если Господь заложил такие глубины, что можно извлекать разным способом, то я думаю, что тут восставать не надо против этого. Другое дело, на что они рассчитаны. Ведь трактор, он мощный трактор, конечно, хороший. Вот, но если этим трактором пашут поле, это одно дело. А если сильный трактор наедет на дом, он же его свернет. Вот как употреблять этот инструмент? Вот.
Можно вопрос немножко повторить? Вы говорите, что барабан это не духовный инструмент?
Ну, вопрос твой какой?
Вот я задаю вам вопрос. Барабан.
Барабан нет, барабан не греховный. Нет.
Если мы сейчас принесем барабаны, поставим ударную установку, будем использовать барабаны в нашем оркестре.
Друзья, я бы этот вопрос разделил.
Ладно, хороший. Вот, извините, я могу немножко продемонстрировать. Вот, смотрите, вот это духовно.
Ну, если кто-то просто гвозди забивает молотком, то тут ничего греховного нет. Я не нахожу, например, ничего здесь греховного, брат. Я не против удара.
Значит,
молотка.
Такие ударники можно использовать, да? Не, ну вот такой вот ритм, если мы в таком ритме вот такие ударники используем в нашей музыке, можно использовать?
Так.
Нет, я спрашиваю, можно или нет? Пусть они вспомнят одно произведение свое последнее. Ну, типа, вот с таким ударником мы хотим исполнить одно произведение. Вот посмотрите, как христианский исполнитель.
Ну, хорошо. Так, ты вопрос задал, да? Ну, давай, теперь я буду отвечать. Друзья, дело вот в чем. Что, как вы и сами знаете, разных типов оркестров большое множество. Ну, например, кто из нас не знает, что есть симфонический оркестр? Знакомый, да, с таким? Ну, там первые скрипки, вторые скрипки, духовые, там и барабаны, там разные, и большие барабаны, и маленькие барабаны, и щеточки, и тарелочки, там полный набор, целая кухня ударная. Но обратите внимание, что там. Там каждый удар, он строго регламентированный. И если ударник будет бить в том месте, где стоит пауза, то этого ударника снимут с работы. Этот ударник будет бить только там и столько, сколько написал композитор. Ни больше, ни меньше. Это понятно, да? Вот, например, играет ударник в симфоническом оркестре. Он первый такт играет, а потом у него 350 тактов. Паузы. Он ложит палочки и ждет, когда дирижер снова даст ему внимание. Давай, оп, и он стукнул. Это понятно? В симфоническом оркестре ударник не играет от начала до конца, что попало. Он играет только там и столько, сколько для него есть. Существует другой оркестр, народный. Ну, вы знаете, что такое народный оркестр? Мандолинки там, балалайки, вот, струнный оркестр. И там ударник будет играть столько, сколько ему определил композитор. Ни больше и не меньше. Друзья, есть такие оркестры, где там не регламентируется удар. Не регламентируется. Ну вот, например, играет духовой оркестр похоронный марш. Да, духовик и играющий на медном инструменте, он играет по нотам. Это правильно. Но нет необходимости бить эти ноты вот этому
барабану, который бьет первую долю, да? Первую долю. Ну, он бьет первую долю, это такой похоронный марш называется, но это все-таки марш, да? Он будет бить марш. И ничто другое. И он будет бить этот марш от начала до конца, потому что если он перестанет, медь вся потеряется. Там можно и тарелочкой, и маленьким барабанчиком, он будет стучать вот этот марш похоронный. Друзья, как вы думаете, а что будет стучать ударник в электроинструментальном оркестре? Строго регламентировано? Нет. Он не может один такт стучать и пять тактов не стучать. И такой барабанщик ему не нужен в этом оркестре. Он будет стучать от первого такта и до последнего. Но что он будет стучать? Ну, как вы думаете, что он будет стучать? Какой ритм? Танцевальный. Танцевальный. Ему больше в голову ничего не придет, как стучать танцевальный ритм. Друзья, у меня уже записок здесь только, что я не знаю, или так отвечать, или на записки отвечать.
На записки ответьте,
а на записки, да? А то так мы до конца не дойдем, да? Так, друзья, вот тут записки, тут есть и классика, вот я вижу слово такое классика. И если вы не утомились, то можно и вопрос классики задеть. Кстати, это вопрос очень глубокий и серьезный. Вот. Но тут еще кроме классики, вот как-то так, можно ли слушать мирских певцов? Мирских певцов. А где их слушать? Да. Ну, давайте это. Брат предлагает как для разрядки такой, для немножко сменить это деятельность, да, спеть какой-нибудь псалом, да? Ну, давайте споем. Друзья, мы сейчас споем один псалом. Может быть, у вас его поют в церкви, кто верным Богу пребывает? По-моему, 284. Вот, а мы вам сейчас его споем. Ну, так, знаете, не в строгом варианте, как его Бах написал, а немножко так вот, как для молодежного восприятия такого, вот, как бы, ну, немножко так его для молодежного уха приспособили. Друзья, я тоже так, я за то, чтобы так именно все было расписано, я тоже против коллективного фантазирования. Надо как-то более так расписать все.
Я лично намного против, когда вот молодежь изобретает те псалмы, которые были написаны композиторами, начинает ее переделывать, перефразировать, коверкать, я очень против. Я считаю, что раз она написана композитором, значит, она должна исполнять так, как она написана. А если не можешь написать, лучше не коверкай. Правильно?
Да.
Так что лучше бы, чтобы это было профессионально.
Друзья, ну некоторые уже утомились, да? Не утомились, да, но это слава Богу. Вот уже тут и регламент можно установить. Еще 2 часа, да? А? Да. Так, ну с какой же начать, друзья? Ну я начну с вопроса. Мы сейчас вам играли с танцевальным ритмом или нет?
Нет, все равно, нет, это проявляется нежелание танцевать.
Друзья, ритмическая формула заданная – это не сильная доля. Это характерный ритм должен быть.
Значит, если бас ведет, это нельзя считать комнатой? Если бас идет?
Смотря какой ритм бас бьет. Бас может бить разный ритм. Так, друзья, ну хорошо, давайте тогда... Так. Так, давайте по записке. На аккордеоне в басовой партии левая рука. Если играть гимн «Благословение потоки», то при нажимании кнопок бас и мажор, вспомогательный ряд и мажор или септаккорд, то может же получиться ритм вальс или размер 3/4. Как же, ведь если вести ритм 3/4 по аккордам, тоже получится вальс, так или нет, хотя это 3/4. Друзья, дело в том, что 3/4 это не вальс. Много литературы серьезной, классической и нашей хоровой классики, христианской, много написано на 3/4. Но когда мы их слушаем, там никакой вальсовости нет, да? Никакой вальсовости нет, хотя размер 3/4. И мы с вами говорили, что даже пусть поет хор, хороший хор христианский будет петь, и если мы его сожмем вот этой вот танцевальной формулы, то, конечно, он будет танцевальным. Я вам сейчас показал, вот не играя ни одной ноты, я вам показал вот этот ритм. Па-па. И вы сразу поняли, я еще ни одной ноты не играл, вы говорите, это танец. Совершенно верно. Теперь вопрос такого порядка. Вот у нас гимны мы поем общего пения, есть хоральные мелодии строгие, да? Во имя Иисуса, Господь прибудет и с нами, багряница и так далее. Это хоровая классика. Это наши классические произведения. Вот, и мы их поем общим пением. Теперь, среди молодежной музыки есть такие песни, которые сами в себе вот эти вот песни, ритмически, они немножечко заложены с влиянием и под влиянием вот этих вот этой танцевальности. И когда вот в этих молодежных песнях заложено немножечко, ну, кто музыкант, то понимает, я говорю, я синкопирование, допустим, синкопка. Вот я сейчас вам сыграл «Юность Иисусу», да? Та-та-та-та-та, синкопка есть. Если ее, эту синкопку, подчеркнуть и сделать из нее так активно и чуть-чуть побыстрее, то мы сразу понимаем, что тут уже что-то такое начинается, какой-то телесно-мускульный момент. А если его сглаживать, вот это все, эта танцевальность уходит и даже не ощущается как танцевальность. Но влияние танцевальности, вот это синкопирование, вот это сдвигание слабой доли на сильную и наоборот, оно присутствует в этой мелодии. И тут вот открывается какое явление. Мы это анализировали, нашли вот как. Что если молодежная песня содержит в себе вот этот вот элемент провоцирующий на сопровождение вот этими, вот будем говорить условно, вот кнопочками синтезатора, вот как бы сама мелодия говорит, ну давай-ка меня одень в этот наряд вот, или в этот, есть такие молодежные, вот, и как появляется, там может быть элемент какой-то вальсовости появляется, и тут проблема перед нами какая стоит. Вот это все танцевальное, которое оно заложено, там и растворенное очень глубоко лежит. Синкопированность вот эта вот. Его надо сгладить, чтобы оно не чувствовалось. Но если оно там присутствует, и его утрировать, и его подчеркивать, то это будет уже даже не вальсовость, а может стать вальсом. Даже какая-то не маршевость, не элемент какой-нибудь марша, а это будет марш. Друзья, вот смотрите, например, я вам сейчас сыграю вот тоже два раза сыграю, чтобы почувствовать, какая есть разница и как можно обходиться с этим материалом, гипертрофируя какой-то один элемент, в данном случае ритм. Я его преувеличиваю. Я этот ритм настолько поднимаю, что мелодия у меня уже уходит на второй план, и ритм начинает давить на произведение. Я вам сейчас сыграю одно и то же два раза, и вы посмотрите, что первый раз я играю, оно вроде благообразно. Но второй раз я что-то сделал и подчеркнул то, что оно заложено в этом произведении. Но я его вот так вот преувеличил. Ну, знаете, вот рождается ребенок нормальный, а есть рождается ненормальный. Туловище маленькое, а голова вот такая. Вот то, что делает из этих произведений, вот, я вам сейчас два раза сыграю, а вы послушайте.
Вы все знаете в третьем томе хоровое произведение? Слушай, мы идем, да? Там заложен элемент маршевости, но совершенно неслышанный, если его исполнять благоговейно, он чувствуется влияние, но это никакой не марш. Никому у нас в голову не придет маршировать или что-нибудь вот здесь неподобие делать. Но, к сожалению, друзья, вот это произведение берут духовые оркестры и делают из него чуть ли не строевой марш. И что они делают? Они подчеркивают то, что надо сгладить. Ну, плоть всегда подчеркивает свое, да? А дух свое, они друг другу плотеют. Вот плоть начинает подчеркивать совсем не то, и смотрите, что из этого получается. И я такое произведение слышу. И не буду говорить, где я. Потому что это очень близко отсюда я слышу. Вот так. Ты еще с малыми барабанами, еще с большими барабанами. И самое страшное, еще с такими фанфарами в духе призывов к атаке. На кого? На грешников рукопашных. На всю силу вражья наступали, друзья. А сила вражья — это грешники, да? Друзья, вот что получается, когда мы гипертрофируем то, оно заложено, немножко маршевый элемент есть. Слушай, а откуда это, друзья, идет вот такой подход к музыке? Как вы думаете, откуда он идет? Невнимание к тексту. Можно подойти и сказать: друзья, о чем вы играете? Слушай его нежный голос. Да тут не нежный голос, а тут солдафонский сапог. Да еще так, припечатывай. Какой там нежный голос? Ничего ты там не услышишь. Они не понимают, о чем они играют. И вот невнимание к слову рождает танцевальную музыку. Невнимание к слову рождает маршевую музыку. А маршевая музыка, что она делает, друзья? Она же возбуждает в нас мятежный дух. Один брат говорит: ой, вы знаете, вот как КГБшники нас окружили, мы сразу на полусогнутых трясемся, а потом думаем, чем мы трясемся? Как дали марш и выпрямились. Друзья, ну марш когда-то закончится. И что, опять на полусогнутых? А потом, после этого марша, какой-то милиционер получил шило в бок. Вот что делает марш. Мятежный дух. Суворов говорит: музыка удваивает и утраивает армию. Да, маршевая музыка, военная, удваивает и утраивает армию. она поднимает на бойню. Что она делает? Поднимает мятежный дух. Мне, говорит, не надо армию, дайте мне хороший оркестр. Может быть, кто сидит здесь и видел кинофильм «Мы из Кронштадта». Я много раз смотрел, как был грешник. Там оркестр играл духовой. Там сидит оркестр, началась бойня. Трубач упал, второй упал, тенорист. И вот остался барабанщик и трубач. И что они делали? Барабан колотил за всей силой труба. Они поднимали на бой. На молитву? Нет. На смирение? Нет. На смерть поднимали. Вот что эти братья делают с этим маршем, и не только с этим. Не только с этим. Они подчеркивают то, что надо сгладить. Дух Святой все это уберет, а плоть подчеркнет вальс. Плоть подчеркнет марш. Плоть подчеркнет какой-нибудь там ритм, под который, вот как я сыграл, да? Это плоть делает все. И она это делает в церкви. А Дух Святой снимает. И даже и в голову не придет, что тут какой-то элемент танцевальности, какой-то элемент влияния есть. Есть, спору нет. Друзья, понятен язык, на котором мы говорим, да? Понятен. Ну, слава Господу. Ну что, вот тут еще карандашом мы не читали. Если в церкви играет местный оркестр, город Губкин, но это приводит в движение ноги слушателя, можно ли такую музыку играть? Друзья, надо отвечать на этот вопрос или не надо? Я думаю, что это мы уже в воду в ступе толкем и ждем, когда будет сметана. Так, друзья, можно ли слушать классику, органную музыку неизвестного происхождения? Серьезный вопрос. И, пожалуй, еще более глубокий, чем тот вопрос, которым мы сейчас занимались. Очень глубокий. Почему? Я вижу, что в этом вопросе очень легко заблудиться. Почему? Потому что классическая музыка, друзья, это музыка гениальная. Эта музыка высоко очень поднялась, эта музыка. Но вот тут и вопрос весь. Можно ли слушать классику, органную музыку неизвестного происхождения? Друзья, вот тут вопрос, давайте так мы будем размышлять об этом вопросе. Я вам прочитаю сейчас из послания к Титу, 3 глава, 3 текст. И вместе так вот будем размышлять. Титу 3:3. Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий. Друзья, мы все понимаем, что значит быть рабом удовольствий. Но удовольствия могут быть разные, да? Один кто-то удовольствие получает от того, что другого бьет, наслаждается от того, что кому-то там подстроил, что-то ему сделал там. Вот другой получает удовольствие, если он играет в карты там или в домино. А третий находит удовольствие, если он пошел в филармонию или в оперу. Разница есть между ними? В принципе, нет, я согласен с братом. В принципе, нет. Принцип действует. Почему? Рабы. Рабство. Рабы — это не только один человек принадлежит другому. Нет. Раб может быть раб идеи. Раб какого-то удовольствия. Вот какое-то удовольствие, наслаждение его держит в этом рабстве. Вот у меня был друг один. Ну как, он первый раз пришел на собрание, я смотрю, он ходит вот так вот, знаете, серьезно ходит, переживает. Я говорю, что ты ходишь, покаяться хочешь? Да, я хочу покаяться. Ну я пойдем. Я взял его за руку по кафедре, привел, он прям рухнул, мокрый весь был, и в слезах, и в поту, все. Ага. Ну а теперь мне через некоторое время говорят, Геннадий покуривает. Я раз услышал, второй, третий сигнал, пошел к нему домой. Я говорю, Гена, в самом деле? А кому я сделаю зло? сразу понял. Вопрос серьезный, и беседа будет долгая. Кому я делаю зло? Никому не делаю зло. Я начинаю с ним. Я говорю: Ген, это не грех, не потребство. Я никому зло не делаю. И вы знаете, я долго с ним бился. С полчаса. Потом уже как бы махнул рукой и хотел вставать, идти домой. И потом Господь мне как-то вот дал разум задать ему вопрос. Я говорю: Ген, ну ладно, простое скажу тебе. Ты можешь грешнику говорить о страданиях Господа с зажженной папироской во рту? Друзья, вы знаете, как игла воткнулась. Все, говорит, больше мне ничего не говорит. И с этого момента он это занятие бросил. Я из себя взял очень хороший урок. Какой? Если человека просто отвращать от какого-то греха, просто отвращать, когда он еще не понял, когда он не осудил себя до глубины нравственных корней, он не отстанет от этого. Он не отстанет. Он все равно будет это делать. Скрыто будет делать. Но мы его еще учим лицемерить. Он будет делать вид, что он согласен, а в душе он не согласен. Не согласен. И в тот момент, когда он раскаивается, в этот момент Бог его наделяет силой оставить этот грех. Как часто мы хотим действовать приказами, как часто мы хотим действовать как бы дубиночкой, но все в одном, друзья. Если бы мы судили сами себя. То, что нас Бог наказывает, нам ничего не даст, друзья. Не пугайтесь этой фразы. Ничего не даст. Бог нас наказывает для чего? Чтобы мы поняли и осознали. Вот когда уже мы осознали, когда мы раскаялись, в этот момент Бог дает силы. Друзья, мы продолжаем. Рабы различных удовольствий. Ну, хорошо. Человек пришел в филармонию и в оперу. А что в этом плохого? Не видим плохое? Послушал музыку. Вот смотрите, друзья. Вот родители отдают деток своих музыкальной школы. Ну, вот ребеночек пошел в музыкальную школу. Какую цель ставят родители? Давайте я пальцы буду загинать. Первое. Чтобы Вовочка научился играть. Еще. Петь. Теорию, чтобы знал, да? Ну, ноты. Еще. Вырастет, будет славить Господа, да? Да, ну, может быть, на кусок хлеба. И еще, чтобы по подъездам не бегал. Чтобы при работе был, как теленок колышку, чтобы был привязан. Попробуй сейчас их детей освободить от занятий, что с ними будет? Если мы им не найдем на работу, потом они нам найдут работу. Согласны, друзья? Вот сколько я загнул, да? Пальцы. Понятно. Еще можно загинать, еще дальше можно. Ну, а хорошо. А какую задачу ставит мир? Эту задачу родители ставят. А мир какую задачу ставит, когда учит Вовочку? Как мы думаем? Такую же задачу, чтобы он славил Господа. Чтобы удалился от Господа. Да, друзья. Как вы думаете, задача у Господа и у сатаны где-нибудь касается хоть одной грани? Нет. Что общего? У света с тьмой. Вот сейчас есть источник света, светло, да? А если не будет источника света ни здесь, ни на улице? Мрак. Не могут они никак. Свет с тьмой никак не могут ужиться. Свет с тьмой никак не могут ужиться. Или если есть свет, тогда нет тьмы. И если тьма, значит нет источника света. Однозначно. Друзья, смотрите-ка. Мир ставит другую задачу, да? Какую? Мир ставит вот какую задачу, чтобы Вовочка научился понимать музыку. Скажите, это хорошо или плохо? Хорошо, да? Чтобы Вовочка научился видеть красивое в музыке. Хорошо или плохо? Хорошо. Чтобы Вовочка научился ценить это красивое, да? а потом и воспроизводить красивое, да? И воспроизводить. Друзья, одним словом, мир учит наслаждаться музыкой. Можно так сказать? Что мир учит видеть красивое, понимать это красивое, ценить это красивое и воспроизводить красивое. Или можно коротко сказать, наслаждаться музыкой. Друзья, кто-нибудь помнит в Писании, где-нибудь говорится в Библии, чтобы мы учились наслаждаться песнопением? А? Назидать, да, я согласен. Ефесиным и Колосиным. Назидая самих себя и назидая друг друга духовными песнями. Вот теперь смотрите. Один братик ходит в музыкальную школу, играет на скрипочке. Играет на скрипочке. И вы знаете, он любит играть на скрипочке, играет все. А теперь у него предстоит воскресенье концерт. Концерт. Ну, в мире... концерт, у них там школьники, которые играют хорошо, они обязаны там выступить на концерте. Теперь его спрашивают: Павлик, ты в воскресенье куда пойдешь? На концерт или в церковь? Он улыбается, говорит: конечно, на концерт. Друзья, что это? Серьезный вопрос. А кто уже его туда тянет? Да. Друзья, я вам прочитаю сейчас одно место христианина, вот глубокого христианина. Я сейчас говорю об Августине Блаженном. Вот он в свое время, много сот лет назад, высказал такую мысль. Я ее себе записал. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Услады слуха. Услаждать свой слух красивыми вот этими мелодиями, стонать, можно сказать, от удовольствия, от вот этих вот мелодий. Смотрите, как он глубоко-глубоко копает и объясняет. Смотрите, услады слуха крепче меня опутали и поработили. Он стал как бы рабом музыкального наслаждения. А почему рабом? Человек пришел в зал консерватории или в зал филармонии, или пришел в оперу, он сидит и наслаждается. Тут не надо никого убеждать, что он терял деньги и время для того, чтобы получать наслаждение. Друзья, а идет, можно сказать, что в это время в филармонии идет служение? Можно. Но только... Да, ну там в филармонии, в опере и в консерваториях, там Бога не славят, но там идет какое-то служение. И вы знаете, на каком высоком уровне? Там идет служение своим страстям музыкальным. Эта мысль понятна? Музыкальная страсть – это идол. И вот там каждый построил себе этого идола, и он ему поклоняется. Нет, я никогда не видел, чтобы в филармонии кто-нибудь читал Евангелие, чтобы в зале консерватории кто-нибудь покаялся, чтобы в опере кто-нибудь молился там на галерке. Никогда не видел. Друзья, есть там Бог? А музыка прекрасная есть? Мы понимаем, что это не одно и то. Есть там Бог? А музыка прекрасная есть? А мы понимаем, что это не одно и то же. Я продолжаю дальше. Он говорит так. Услады слуха крепче меня опутали и поработили, но ты, это молитва, но ты развязал меня и освободил. От чего? Ему не услады слуха нужны. Ему нужна не красивость и не упивание звуками. Ему нужен тот, который прекраснее всех сынов человечества. Вот ему кто мог. А потом он говорит так. Колеблюсь я и наслаждение опасно. И спасительное влияние пения доказано опытом. Наслаждение опасно. Друзья, а назидание опасно? Назидания нет. Из назидания идола не сделаешь. А вот наслаждение опасно. Я вот так вот прочитываю, я много раз прочитывал эту фразу. Это прям нам какая-то дверь к пониманию истины. Наслаждение опасно. Вот этот брат, который поставил магнитофон и начинает копать, что он делает? Он что, слова слушает? Он наслаждается, он упивается звуками. Какое назидание? Никакого назидания нет. И дальше он говорит, когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется? Его больше трогает пение, мелодия, тональность, минор красивый. Больше трогает, чем то, о чем поется, или лучше сказать, о ком поется, да, о Христе. То я, говорит, каюсь в прегрешении. Я согрешил и готов, как он говорит, каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание и тогда предпочел бы вовсе не слышать пение. Друзья, это очень глубоко высказано. А я вот смотрю, молодежь собирается иногда вечерком на час, на два, на три, поют. Друзья, а всякое пение будет назиданием. А может быть, там уже услаждают себя вот этими минорами красивыми. А текст на втором плане, это уже, друзья, опасно. Наслаждение опасно. Так как же сатана хочет повести и наших деток, через что? Сатана хочет повести церковь через наслаждение, а у Господа через назидание. Совсем другое. Мы не за безобразную музыку. Мы не за то, чтобы песни, слова были духовные, а музыка была какая попала. Нет. Мы просто говорим, что музыка в богослужении какую роль исполняет? Главное? Нет. Прикладные. Вначале было что? Слово, музыка. Вначале было слово. А музыка для чего? Музыка хорошо вспашет. Вспашет. А слово семечко. Друзья, ну если мы поменяем места... поменяем все это местами, музыка на первое место, а слова на втором, то что же мы делаем? Мы нарушаем порядок Божий. Вот, знаете, я когда-то вот так лекцию говорил в одном городе, и мне записку прислали. Брат, что нам делать с балетной музыкой Чайковского и Равеля? Что бы вы ответили? Что нам с ней делать? Даже не зная этой музыки, можно ей вот такой вот адрес прицепить и ее туда отправить. Почему? Ну что такое балетная музыка? Танцевальная? Она бы, если бы писала бы эта душа, и что нам делать с танцевальной музыкой? Ну все, нет, она вот пишет, что нам делать с балетной музыкой Чайковского и Равеля. Это гениальные произведения. Гениальные. Мы не об этом говорим. Ну разве все, что гениально, нам полезно? Что мы будем ходить по музеям и смотреть искусство голых Венер? Нет, друзья, это не для нас. Это не для нас. У нас узкий путь. Мы с вами прочитали, что вначале. Узким путем идет церковь, да? Узким. Друзья, давайте этот путь узить со дня на день. Не выходить на широкую дорогу. Широкая дорога нам предлагает ритмы. Широкая дорога предлагает нам манерное исполнение эстрадное. Широкая дорога нам предлагает вот эту вот классическую музыку, прекрасную классическую музыку. Мир нам все предлагает, а мы узить. И вот когда, помните, торжественно звучат слова, вот когда, значит, израильтяне и египтяне, можно сказать, они тут встретились, да? Вот. И что сделал ангел? Ангел, сказано, вошел в в середину. Ангел вошел в середину. А как это понять, что ангел вошел в середину? Для чего это нужно, чтобы ангел вошел в середину? Значит, это книга «Исход», да? 14 глава. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян». Друзья, для чего в середину? Для чего ангел двинулся? Лишь бы двигаться, лишь бы куда-то передвигаться, на середину, чтобы не сблизились. Чтобы не сблизились. Мало того, что еще вот нам выйти из Египта, да, еще на 3 дня пути. А потом Господь в другом месте говорит, я сделаю разделение. Он и сейчас хочет разделения между искусством мирским и искусством нашим. Еще обратите внимание, хорошая музыка, прекрасная музыка, но мирская, в ней же мирские образы, не духовные. И если музыка нас не приближает к Богу, если она нас не соединяет с Богом, она полезна для нас. Ну что мне музыка Равеля? Ну я знаю это. Ну что мне эти балеты Чайковского? Я их слушал, переслушал. И «Спящий красавец», и «Лебединое озеро», и «Щелкунчик», и так далее. Баха я любил больше всего. Друзья, в начале было слово, да? И слово назидает. Если в музыке нет слов, полезна она для нас, какая бы она ни была прекрасна, приближает она к Богу. Вы знаете, я больше всего любил Бах. И из Баха я больше всего любил хорошо темперированный клавир. Я упивался этими звуками, когда играл эту богатейшую музыку, но там нет слов. И я ее играл много лет. Я не видел Евангелия. Я не видел верующих, а я бы так и погиб бы в этом наслаждении, если бы Господь не проявил милость. Но когда Он проявил милость, когда я покаялся, я еще по инерции несколько недель играл Баха. Я все выбросил, я Баха оставил. А потом сказал: Господи, прости меня из-за него. Закрыл я обложку, и до сегодняшнего дня, как я здесь стою перед вами, я не за наслаждение, я за назидание. Если в музыке есть слова, если там и понятно, о чем говорится и поется, то это меня назидает. Конечно, тут и готов вопрос. А у нас есть оркестры, да? У нас есть оркестры. Вот играет, например, струнный оркестр, там никаких слов нет. Друзья, но они не играют, что попало. Они не фантазируют, они играют наш гимн, а слова идут параллельно, да? Слова мы же понимаем, о чем там поется. И сразу образ рождается, и все. Ну, так бы я на этот вопрос. Хотя он, конечно, сложный вопрос классики. И все главным образом как-то вот нетрудно им расстаться с Равелем, с Чайковским, и с светилами всесветными. А вот насчет Баха. Насчет Баха. Бах – это особенный композитор. Он писал вроде бы и светские произведения, и церковные, и все. Вот, но там, где у него слово есть, там, где он берет страсти по Матфею, там, где он берет библейский текст, там, думаю, что те, которые слушают на понятном языке, они назидаются, конечно. Они назидаются.
Все-таки ясность конкретная есть.
Друзья, ну, видите... Если не понимать ход этих рассуждений, то тогда, конечно, рождается и такой вопрос. Но если рассуждения все эти понятны и доступны, вот, и мы идем последовательно, мир ставит задачу не такой, как церковь. Мир ставит задачу увидеть красивое, научить ценить, воспроизводить, собирать публику, любящую музыку и способную наслаждаться музыкой, как говорил Карл Маркс. Вот, там искусство собирает публика, а у нас кто собирает? Где двое или трое, там собраны во имя Мое. У нас Христос собирает, а их собирает искусство. Это разные вещи. Искусство становится идолом. Я вам зачитаю сейчас. Друзья, я вам сейчас прочитаю одну выдержку Вот, я думаю, что мы ее... А? Так, друзья, я ваши вопросы понимаю. Очень хорошо понимаю. Да-да.
Общеобразовательную школу, мы хотим или не хотим, мы должны отдать ее. А музыкально, это уже дело такое.
Совершенно верно. Да. Друзья, я вам читаю... Вы знаете, такой был раньше композитор, один из самых величайших композиторов. Ну, может быть, вы его и не знаете. Рихард Вагнер. Это значит величайший оперный реформатор прошлого века. Он написал очень много опер, и там революцию целую произвел в этой опере. Вот. Теперь смотрите, что он пишет. Это символ веры Рихарда Вагнера. «Верую, верующий, верую в Бога». Дальше, запятая, Моцарта и Бетховена, а также в их учеников и апостолов. Интересная вера. В их учеников. Не в учеников Христа, а в учеников Моцарта и Бетховена. Вот в каких учеников он верит. Давайте дальше посмотрим. Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства. Истина искусства. Дальше. Верую, что это искусство исходит от Бога и живет в сердцах всех просвещенных людей. Друзья, вы посмотрите, сколько здесь слова искусство, и как искусство вырастает на место Бога, и как начинает уже поклоняться не Богу, а искусству. Верую, что хотя бы кто раз вкусил возвышенное наслаждение этого высокого искусства, тот навечно должен остаться преданным ему. Рабу. Вот этого наслаждения. И никогда не может ему извинить. Жизнь посвятил искусству. Отдал жизнь искусству. А что такое искусство? Что это Бог? Вот вы посмотрите, в какого идола выросло искусство. Вот то, что хочет сделать мир. Верую, что все освещается этим искусством. Бога уже нет. Уже искусство. Все освещается этим искусством. А что значит освещается искусством? Как это понять? Искусство наделяется способностью освещать. У вас в церкви нехорошие дела творятся. Искусство надо поднимать. Тут отступление от Бога. Искусство надо поднимать. Верую, что все освящается этим искусством, а потому всякому дозволено умереть за него. За Бога. За искусство умереть. Какое искусство? Верую, что смерть глубоко осчастливит меня. Очень сомневаемся. Верую, что здесь, на земле, я был диссонирующим аккордом. Диссонирующий, это который плохо звучит. Вот взять ладошкой и там хлопнуть на пианино. Это вот такой вот очень неблагозвучный. Что здесь, на земле, я был диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Верую в судный день. И какая глубокая вера в Бога, в Духа Святого, в то, что будет суд. Верую в судный день, когда прокляты будут все, которые осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства. Где Бог? Искусство подменило Бога. Высокого чистого искусства, которое они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку. Ну и так далее, друзья. Во что превратилось искусство? В идола. Вот то, что хочет сделать мир. Брат, я не отвечаю на такие вопросы. Должны вы вводить или не должны вам вводить. Мы объявляем, мы открываем само явление. Ну, а свобода выбора дана каждому. Но только, друзья, за последствия этого выбора кто будет отвечать? Конечно, мы сами. Бог дает свободу выбора. А уже что мы выбираем? Вот такие будут последствия. Хорошо, если Вовочка еще удержится и все-таки будет ходить в собрание. А если он каждый раз будет ходить на концерт, там, конечно, хорошая музыка, там ему и подарочек дают, и похлопают в ладошки, и похвалят. О, это уже опасно. Да, друзья, у нас болит голова за это. И сольфеджио делаем для деток, и фортепианную школу уже сделали. Вот, и даст Бог народу своему хлеб, и маленькому народу маленьким. Господь за это переживает, и все и больше значительно, чем мы сами. У меня вопрос, друзья. Вот детки, они нуждаются в том, чтобы их пробудили, или в том, чтобы их воскресили? Они живые или мертвые? Непонятен вопрос? Это очень важно. Ну так и детки нуждаются в том, чтобы их разбудили, или все-таки воскресить, я тоже так. Друзья, вот давайте с вами два текста прочитаем из четвертой книги Царств. Вы помните, что ребеночек умер там у одной мамы, да? У сынамитянки. Вот она его заперла там, а теперь в ноги падает, вот не отстану я от тебя, вот иди, ребенок умер, вот ты меня обманул, дал мне ребенка, а теперь он умер. Теперь смотрите, вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели. Мертвый ребенок, да? Друзья, а перед этим вы помните, что он Гиезию слуге поручил сделать? Возьми, говорит, жезл свой, да? Жезл возьми мой, и положи на лицо ребенка. Вот Гиезий пошел впереди них и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. Друзья, это не ошибка ли? Не пробуждается ребенок. Он думал, что ребенок спит. А ребенок был какой? А ребенок был мертвый. Он нуждается не в том, чтобы его тормошили, а в том, чтобы его воскресили. И вот теперь заходит этот самый Елисей, да? Смотрите, и поднялся, и лег над ребенком, и положил свои уста к его устам, и все глубокие свои уста к устам, передавая, что Господь тебе дал, говорил устам. Руки к рукам, вот как ты сам делаешь добро, научи детей своих вот так вот, да? Глаза к глазам, как ты видишь, научи так его видеть все это. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. Если бы он сам был холодный, то труп бы не согрелся. Он поднялся, поднялся духовно надо на ребенка. И встав, прошел по горнице, вот, и это он дважды сделал. Значит, смысл какой, что чтобы мы иллюзии себе не строили, что детки нуждаются в том, они все живые, их только надо вот толкнуть немножечко, и вот они просыпаются. Это иллюзии, друзья, за которыми идет разочарование. Нет. Дети, как и все прочие, мертвы по своим грехам и преступлениям, мертвые. Псалмопевец говорит, в грехе родила меня мать. А близнецы стали биться когда? Где? Вот уже где грех себя проявляет. Вот где он проявляет себя. Еще ребенок не увидел свет, еще не сделал первое дыхание, он уже начинает там безобразничать, начинает бить своего брата. Друзья, смотрите, как вы думаете, ребеночек играет, допустим, в варшавянку, играет какую-нибудь там полюшку, поле партизанскую, да, или играет вот такую песенку, как вы думаете, вот этим можно воскресить детей? Танец. Танцем можно воскресить душу ребеночка? А маршем? Умертвить живого можно, но воскресить мертвого нет. Так, друзья, у нас еще тут 5 записок. Утомились уже, а? Не утомились? Друзья, вот смотрите.
Я вот сейчас, допустим, сыграл вам вот этот танец, да, в быстром темпе. Вы сразу уловили, что он какой-то такой, да, возбуждающий к тому, чтобы... А если я вам вот такое произведение сыграю, как вы думаете, оно чувствуется танцевальность или не чувствуется? Не чувствуется танцевать, хотя я сыграл одно и то же. Только я сделал первый раз танец, а второй раз песню. А произведение одно. Друзья, ну если Вовочка сыграет вместо танца вот так, как я сыграл второй раз, ему поставить на экзамен двойку. Почему? Тимур скажет, где ж ты такие танцы слышал? Ну так не играй. Ты должен играть в характере. Ты должен войти в образ. Ты должен представить себе танец и сыграть его как следует, как танец. Одна девочка приходит домой. Папа говорит, у меня плечо болит левое, я в музыкалку больше не пойду. Причем тут левое плечо и музыкалка. А мне говорит преподавательница все время, быстрее, быстрее. И вот так, нахватывай. У меня плечо болит. Друзья, вот входить в образ. Конечно, если играем произведение, то обязательно мы входим в образ, да? Мы поем хоровое произведение, говорим, братья, думайте, о чем вы поете. И мы, чем больше вникаем в слова, и больше, ну, словом, петь, говорит, пойте все разумно. Разумно, то есть понимать, о чем поешь. А вот я вам расскажу случай, когда один человек вошел в образ. Есть такая опера Чайковского «Пиковая дама». И там она по либретто, по сценарию должна спеть свою последнюю песню и умереть. Ну, так, по содержанию. Вот. И это великая певица, знаменитая. И она это спела арию, хорошо спела. Она была уже такая в возрасте, пожилая. Спела арию, и все. Но теперь ей надо уходить со сцены, она сидит. Ей делают знак, она сидит. Начинают как-то отвлекать ее, сидит. Закрыли занавес, потому что ему неудобно. Сидят, а она. Друзья, она вошла в образ и не вышла. Друзья, ну вопрос задан по существу. Вопрос серьезный, конечно. И на серьезный вопрос надо серьезно отвечать. Ну, я бы сейчас сказал, что меня, конечно, послал Бог, потому что я человек верующий. Я не принимаю за случайность ничего. Кстати, этот вопрос, который был задан, я не за случайность принимаю, я его принимаю как от Господа. Я теперь задним числом, прожив вот эту жизнь, я ее смотрю как пути Божьи. Мы, наверное, думаем, что Бог ведет только верующих людей, но Бог ведет и неверующих. И меня куда привел? А какими путями? Это я знаю, какими путями он меня вел. Но он меня вел. И привел, да? Бог имеет намерение каждому из нас и ведет, ведет и приводит. Но дело в том, что я консерваторию закончил не в 38 лет, а значительно раньше. А что бы я делал, если бы... Я, допустим, был бы ребенок верующих родителей и всю истину знал, но в догадках мы не будем тут. Вот это Господь только знает, как бы я поступил. А учился я действительно в мирском учебном заведении, а сейчас преподаю в духовном. Вот. В музыкальной школе СЦХБ. А какое, сестра? Приезжайте на курсы, только имейте послание от церкви. Будете сидеть в хоре 5-6 часов. А кроме этого сольфеджио, хоровая аранжировка, гармония. Если Бог посылает, никогда не поздно. Моисей 80 лет пошел. Если только Бог призывает. Друзья, утомились? Нет еще, да. Не сдаемся. Ну что, у нас еще 5 записок. Да, ну давайте. Так, еще. Можно ли слушать мирских певцов? А, это мы уже читали, да? Ну, можно или нельзя? Да. Не полезно. Апостол Павел говорит, все мне позволительно, да? Но не все полезно. Вот. Да. Да. Вы знаете, вот я вспомнил, что в книге чисел написано так. Только манна, говорит, в глазах наших, да? Да, но она надоела, уже настолько она надоела, что уже смотреть на нее не хочется. Друзья, кому Христос надоел, те уходят в мир. Кому надоела духовная пища, тот ищет плотской пищи. Кому надоела наша христианская классика, наше христианское пение, он найдет пение в мире. Только манна в глазах наших. Это сильно огорчает Господа. А манна – это сам Христос, да? Вопрос, можно ли исполнять хоровые произведения светских людей, композиторов, как, например, в «Минуту жизни» трудный поэт Лермонтов Михаил? Друзья, это вопрос непростой. Вопрос очень непростой. И действительно, вот, ну, как... Как сказать вот так вот, одну молитву трудно утвержу я наизусть. Мы, ну, всякие рассуждения были, как будто это там какая-то православная, там, из молитвенника, из молитвы слова, что-то такое. Но это трудный вопрос. Вопрос только можно так, немножко по-другому поставить. Назидает ли это церковь? Если назидает, тогда будем петь. Вот так. А можно или не можно, мы же не под законом. Если эта церковь назидает, если церковь согласна слушать, тогда пусть хор исполняет. А если какая церковь скажет, нет, мы не будем вот это вот, ну все, это ваше право и преимущество. Вот. Как вы решите, так и все мне позволительно. Но не все полезно. Если оно не полезно, ну откажитесь. Никто к вам претензий предъявлять не будет. Точно так же. Совершенно верно. Точно так же его задержали. Друзья, тут мысли такие. Значит, Чайковский, не надо его представлять, да, это композитор, русский композитор прошлого века, высокообразованный. Вот, и для своего времени, и сейчас он был бы высокообразованный, он гениальный композитор. Вот, и много у него всяких произведений там перечислять очень долго. Так, теперь как относиться к тем, я не беру, это вопрос не Чайковского, нет. Как относиться к тем произведениям, которые, источник которых был, скажем, не в Боге, а просто эти люди, как занятые своим ремеслом и знающие свое дело, могли писать и для мира, и для церкви. Они имели такое образование, что они могли и в светском жанре написать, в жанре концерта, оперы, симфонии и так далее. И могли написать и в жанре в каком-то религиозном, скажем, всеночную там, или еще какую-нибудь там литургическую музыку. Они могли это делать. Теперь нам не открыто, насколько Чайковский был верующий, насколько он не назывался верующим, а был Дитем Божьим, нам судить трудно. Но стало известно, и как думается, достоверно известно, что жизнь его весьма-весьма не соответствовала, если бы его назвать верующим. Очень не соответствовала. Вот, и потому как в одном городе, ну, сейчас это Санкт-Петербург, там образовали общество Петра Ильича Чайковского. Вот. Это общество мужеложников.
Да, и сейчас уже исторический факт достоверно доказан. Друзья, ну не ляжет ли это тенью на церковь, если мы будем исполнять его произведения? Я думаю, что ответ будет однозначный, да? что, ну, раз такой образ жизни, то зачем же это делать? Если бы не было известно, ну, если мы не, если ребенок не отличает правое от левого, то уж стало бы, что его за это, их есть Царство Небесное. А вот когда ребенок начинает уже понимать, уже надо с него требовать. И вот когда мы знаем, Господь уже к нам требования предъявляет. Но пока мы не знали. Это не только о Чайковском. Вот. Понятен вопрос. Да? Это вопрос не Чайковского. Это вопрос шире. Вот тех людей, которые источник вдохновения видели не в Боге, вот, а просто вот подвязались вот так вот писать эту музыку. Иногда даже по заказу писали. Вот я правильно понял вопрос, да? Да, этот вопрос очень сложный. Очень сложный. Вот был один такой случай произошел. Одна молодая поэтесса, весьма одаренная, написала цикл стихов. Вот. Ну и, знаете, издали эти стихи, а потом сигнал идет. Сигнал. Остановите. Почему? Потому что эта сестра в мир ушла. И остановили. Вот нельзя сказать, вот как-то однозначно. Вот как-то Дух Святой ведет. Один раз так, другой раз так. Я вполне согласен, что если человек написал какое-то произведение, и вдруг там уклонился куда-то, отпал от Господа, то, может быть, произведение это будет назидать. Но если мы имеем такие факты, что сейчас находится целое общество под этой фамилией, то вы сами понимаете, как это ложит тень. Вот. Хотя, может быть, кто-то и продолжает петь. Ну, кто поет, он берет на себя ответственность. От Бога берет ответственность петь эти произведения. Ну, пред своим Господом каждый стоит или падает, и Господь его поддерживает. Вот я бы так ответил, чтобы ни в закон, ни так вот. Друзья, здесь еще одна записочка. Вот так. Брат, мы с радостью слушали кассеты с пением и музыкой нашего братства. Если бы в нашем братстве была бы студия записи фонограмм, так как нам приходят с других мест, мы слушаем их за лучшие, не знаю, а за лучшее с танцевальными ритмами не слушать. Но если я правильно понял эту записку, значит, неплохо было бы организовать какой-то в одном месте такой кабинет, да, звукозаписи, там собирать наших братьев, сестер, там исполнителей, и там делать качественные кассеты и распространять по церквам, да? Да, чтобы какое-то через это и направление, а потом просто как пища для души, да? Друзья, ну, это делается. Это делается уже не один год. И кассеты эти есть. И кассеты распространяются. И это не секрет, да? Но тут вопрос в другом. Вот вы себе представьте такую картину. Вот, допустим, мальчик записался в христианскую библиотеку. Ну, и берет книжки, год, два, потом он все перечитал. Потом приходит библиотекарь и говорит, еще дайте. Библиотекарь говорит, нет, ты уже все перечитал. Ну, что же мне теперь делать? В городскую библиотеку записываться? Читать мне там Конан Дойла или еще что-нибудь? Вот, что же вы меня заставляете теперь записываться в мирскую? Ну, если вы мне не дадите, я тогда запишусь в мирскую и буду читать романы там всякие вот эти. Это ж неправильно. А, друзья, так вопрос стоит, что если нет других кассет, то, стало быть, надо слушать с танцевальными ритмами. Но если вы нам не даете, тогда мы будем заниматься слушанием кассет с танцевальными ритмами. Ну, разве это правильная постановка вопроса? Все книги перечитал, ага, вы не хотите, теперь у вас нет, да, ну, тогда я пойду в мир и читать мирские буду. Да нет, конечно. Но есть еще один вопрос. тот, который приучил себя к танцевальным ритмам, ему очень трудно отстать от этого. Сколько бы кассет наше братство не выпустило, его это не удовлетворит. Для него это будет слабый раствор. Ему что-нибудь надо покрепче. Знаете, в одном месте играл ансамбль Евгения Никифоровича. Вот курсы кончились, ансамбль играл. Ну, хорошо играл, и пели, и все благословенно. Один брат подходит. Я знал этого брата давно, что он интересуется и издает сам эти песни с этими ритмами. Вот он подходит и говорит: вы знаете, говорит, мне низов не хватает. Ну, музыканты, наверное, поймут. Бас, чтобы там ритм такой, низов. Я говорю: брат, ну тебе низов не хватает, а мне верхов. Ну, кому что не хватает. Вот так. Так что если кто думает, что у него в семье дети слушают вот эту вот ритмоманию, одержимые вот этой музыкой, и вдруг выйдут кассеты под маркой МХО, и сейчас он оставит эти кассеты. Друзья, не тешьте себя иллюзией. Нет. Никакое количество кассет МХО не покроет, если человек уже болен. Его надо лечить. Друзья, вы знаете, я в один город ездил несколько лет. Там музыкальные школы мы сделали, но преподаватель был один я. Я из одного города ездил в другой. Вот так 3 дня в неделю я там жил, я там работал, я там занимался с детками. Учил их играть на пианино, на аккордеоне, оркестр сделали народный. Вот, все. Вот, и я занимался, и как-то приезжаю, значит, я в одном месте занимался, и деточки все сходились туда. Они сходятся иногда 5 человек, больше, и вот они сошлись, и одна, значит, ученица ко мне выбегает, и так она хвалится, это показывает книжку. О, какая книжка. Книжка действительно такая знатная, большая, такая красочно оформленная, вот такой. А там написано, знаете что, «Бременские музыканты». Ну, там стоит осел на задних этих копытах, петух у него на голове, и она мне крутит этого петуха под носом. А, осел. Да, но я не привык все принимать за случайное. Господи, ты мне показываешь этого осла с петухом. Как я должен реагировать на них, на этих животных? Чтобы промолчать, просто посмотреть и все. Да, я так мысленно, значит, сосредоточился. Я говорю: Ледуся, давай с тобой... Да, во-первых, я говорю: кто тебе это дал? Ома. Ома – это по-немецки бабушка. Ома дала. Я сразу понял, кто. Я бабушку знаю. Так, подумал. Я говорю: давай с тобой так договоримся. Если это тебе дал не Господь, иди и порви. Что тут делается? Как поршень заходил. Как? Подарок. Такой дорогой. Ома. И она взяла эту книжку и вышла. Ну, я думал, сейчас там будет плач Израиля. Сейчас что там будет там в кухне там? И сижу, я сел заниматься с другим ребенком. Вот как будто ничего. Сказал и все. Ну, одним глазом на дверь все-таки смотрю. Сложу там полотен. И вы знаете, она сама не появилась. Она не появилась. Ей стыдно было появиться. Она вот эти разорванные листочки вот так вот показывала. Разорвала этого осла с петухом. Вот, и показывает мне вот так. И стыдно ей так стало. Друзья, иногда чем занимаются родители? Идут в магазин, выберут самую-самую вредную отраву и под видом подарка травят своих мертвых детей. Боже ли это дело? А в нашей церкви одна сидит девочка и читает, значит,
моя ученица, бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом. Я в тебе видела, чтобы курочка с ведром бегала, заливала дом кошки. А что, нельзя? Я говорю, как ты думаешь, в Библии есть сказки? Нет. Она потом сообразила, говорит, Шкар Михайлович, а вы знаете, говорит, у нас учительница говорит так, сказка, говорит, ложь, но в ней намек. Добрым молодцам урок. Друзья, хороший урок через ложь. Добрым молодцам. Да. Вот не надо бы сказки. А надо реальная жизнь. Жизнь есть Христос. Христос нигде нам не заповедовал сказки. А потом оглянемся, а там за сказочкой пойдет рассказик, а за рассказиком пойдет романчик. В одной церкви я ездил вот несколько лет, ну, хор там сделали, такой он больше молодежный. И я только потом, через несколько лет, узнал, призналась передо мной одна сестра, хоровичка, она призналась, говорит, я сколько лет под подушкой держала романы. Никто не знал. Я под подушкой, я зачитывалась, никто не знал. Я говорю, Оля, а сейчас? Ой, я сейчас покаялась и бросила. Представляете? Это все начинается, вот так вот начинается. Редко за редко, редко, вот так все тянется, тянется. Сохрани нас, Господь, и детей наших сохрани. Одна сестра едет со мной в электричке, уже взрослая сестра, очень уважаемая, духовная такая личность, все. И вы знаете, такое заявление мне сделала. Вы знаете, говорит, как я люблю читать романы, и я в ужасе. Ну, чтобы как-то разговор этот не погас, я говорю, какой же ты роман последний прочитала? Она говорит, Консуэла Жоржа Занд. Я в ужасе. Это роман такой, знаете, романтический. Там один, вырыл яму себе, опустился в эту яму и играл на скрипке. Ну, там читать нечего. Для нас там вообще никакого пищи, никакого назидания. Нравится ей читать романы. И когда мы с ней приехали, мы с ней ехали как раз в один город, и в этом городе я поднял вот эту тему, вот, и она со слезами покаялась, и потом я ей задал тот же самый вопрос через несколько лет, она говорит, слава Богу, с того самого покаяния я ни одного романа больше не прочитал. Победа, Господи. Друзья, время уже... Видите, сколько всему бывает свое время, да? Последний. А ты уверен, что после тебя уже никто задавать не будет вопросы? Не будет? Да. Да. Совершенно верно, друзья. Давайте этот вопрос коснемся. Он важный. Просто что, жалко, что вы утомились, поэтому. Да, да, друзья, с ликами, то здесь сказано, что... Да, лики, друзья, это не музыка. Лики, это надо заменить слово танец. С тимпанами и с ликами, это значит с тимпанами, это музыкальный инструмент, и с танцами. И то же самое сделала дочь Иефая, она тоже вышла с танцами. Вот. Танцы в израильском народе были очень-очень широко распространены. Это были танцы религиозные. Танец был как форма поклонения Богу, своеобразный такой танец. Ну, мы помним, вот что сегодня мы вспомнили, что женщины вышли, и победители их встречали тоже с танцами. Кстати, вот когда мы читаем Евангелие от Луки, притчу о двух этих сыновьях, или притчу о блудном сыне, здесь сказано так. Старший же сын был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Друзья, он услышал пение и танцы. Вот там так топали, что он
услышал на улице, вот как там веселились. Да, это пляска. И дочь Иродиады тоже плясала, друзья. Но тут вот надо какое делать различие. Дело в том, что когда водили хороводы, вот, то там хороводы водили девы отдельно, вот, и, ну, сказать, сестры отдельно, и братья отдельно водили. Они вместе не водили хороводы. Это было большое безобразие, никто до этого не опускался. Каждый, но только когда тельца сделали, да, вот тогда там начинались вот эти танцы совместные. Вот, это парные танцы, это большая победа и завоевание дьявола. Парные танцы. Вот, и немножечко так вот сделаем исторический такой обзор. Вы знаете, вот лет 200-300 назад еще танцевали так, как бы сказать, на расстоянии со сквозняком. Она, значит, здесь, а мужского пола, значит, вот партнер день через 2-3 метра, и вот они так на расстоянии. Сатану это не устраивало, он начинал их приближать друг к другу. Ну, а сейчас он их так приблизил, что у нее дыхание захватывает, когда он ее там в танце, что он там с ней делает. Вот так. Вот эта победа, парный танец, это победа дьявола. Победа дьявола. Вот. И в Израиле так никогда не танцевали. Танцевали только как религиозный танец, как форма поклонения Богу. Да. Ну, про ритмы нам здесь ничего не сказано. Какие там были ритмы. Только здесь сказано, что Давид скакал, плясал из всей силы. Друзья, дело в том, что Давид был царь. Но Давид не был священником. И как царь он танцевал. Но мы нигде не видим, чтобы в Библии исполнил свой какой-то танец около жертвенника священник. Потому что в крови не пляшут. Когда по щиколотку течет кровь животных, там не до танца. И мы когда читаем послание к евреям, я сейчас скажу, какая глава. Вот, 10 глава, 11 текст. «И всякий священник ежедневно стоит в служении». Не скажешь, это не пляс. Священник стоит в служении. По щиколотку в крови животных он стоит в служении. Вот, царь мог себе позволить танцевать, а священник нет. Вообще во дворе, в скинии, в присутствии Божьем не танцевали. Как народная пляска, как встретить победителей, вот, или хороводик поводить, это да. Но в присутствии Бога, а в скинии жил Бог, и устроит мне святилище, и буду обитать с ними, да. Вот там никаких танцев нет. Поэтому, если кто будет нас уговаривать и соблазнять, приходите в нашу церковь, мы с вами потанцуем, как Давид, подумайте. Священники ли вы, или еще не священники, а? Вот я об этом и говорю, что он там танцевал из всей силы. Кстати, когда он танцевал из всей силы, тогда Господь поразил там, вы знаете, да? Вот так вот. Поразил вас. Так что этот вопрос так у нас стоит, что Церковь Божия не танцует. Церковь Божия не поет в эстрадно-танцевальных ритмах. Вот. Церковь этим не занимается. Танец – это синоним легковесное, вот такое развлекательное, и это не для церкви. Друзья, поскольку время уже много, да, и брат засвидетельствовал, что это его последний вопрос, вот. Его последний, да? Да. Но я сам не хочу прерывать, просто я... Как? Я не утомился, я не устал, но это вот как, пожалуйста, если есть у нас время, давайте, потому что вопросов еще много, мы еще не коснулись манеры исполнения, где никаких ритмов нет. Ой, сатана какой изобретательный, ритмов нет, а музыка очень-очень непристойная. Вот на курсах в одном месте, значит, ну, вы знаете, что когда идут курсы, то в воскресенье обычно идет богослужение, Ну и просят, значит, спеть курсантов. Церковь ждет, чтобы курсанты попели. И вот один курсант вышел, значит, и вот начал петь песню. Она так называется: «О благодать, спасен тобой». Вот. Ну, вы не будете смеяться, если я попробую его спародировать немножко. Вот. Я, может быть, я немножко зашкалю это в своем изображении. Я не певец, у меня ни постановки нет, ничего. Но он приблизительно вот так пел. Вот такое пение. Как вы думаете, можно так в церкви петь? Да, вот с такими вот подвываниями. Но я слушаю, неприятно. Пресвитер нагинается ко мне, говорит: у нас такое пение не примут. А я уже в переживаниях, потому что я отвечал за курсы. Думаю, да, если так будет и в следующее воскресенье, и через воскресенье, тогда что-то надо уже делать, что-то надо предпринимать. Но он более-менее благополучно допел до конца, а у нас вопросы возникают, что это такое. Никаких ритмов нет. Но фортепиано играют прекрасно на пятерку. А что он голосом делает? И он начинает, вот брат говорит, подъезды, вот какие-то тут подвывания, какие-то глиссандирования, вот такие вот нечистые ноты. И мы начали заниматься этим вопросом. Оказывается, этот вопрос еще глубже, чем вопрос этих ритмов. Вопрос ритмов мы уже вообще считали законченным. Вот, все, народ Божий разобрался. Сейчас на богослужении, я, например, сколько в церкви ездил, я нигде на богослужении этих танцевальных ритмов не слышал. Не слышал. Они умирают. И слава Богу. А вот манерничание, вот это манерное исполнение, оно начинает теперь подменять вот эту болезнь. Теперь с другой стороны эта гидра выползает. Друзья, вы понимаете, что тут вопрос в чем сложный? В том, что вот этот вот певец, который поет вот так вот, вот таким поет. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот я вообще спел словами, даже трудно выразить. Это называется исполнение хат. По-английски это горячее. Горячая подача звука. Вот такая повышенная экспрессия. Такое сильное нажатие. Вот. И здесь усматривается, конечно, не чтобы Господь прославился, да? А здесь видно, что он хочет прославить себя, какой у него голос и свое искусство. Мне когда было лет 10, я жил на Кубани, там в одном городе, называется Армавир. И вот к нам на лето приезжала сестра с братом. Она Рая, а он Фрид. Ну, такая еврейская семья. Ну, брат и сестра. Хорошие евреи такие, ну, или интеллигенты. Он в консерватории занимался. Но я обратил внимание, что он вечером низенький. Вечером он высокий, а утром низенький. Что-то, неужели мне кажется? Утром смотрю маленький. Вечером смотрю высокий. Что за чудо такое? И так каждый день. А он, значит, приехал отдыхать. Он приехал отдыхать летом, все. Но у нас хорошее место, все там отдыхал. А вечером он выходил на проспект. Вот так. Прогуливался. Чего он там искал, я не знаю. А потом проговорилась его сестра Рая. Ой, вы, говорит, знаете, он говорит, вечером, когда идет на прогулку, он себе в туфли пробки вставляет. Он сам маленький от природы, ему неудобно, а хочется сделаться высоким. Друзья, вот эти вот исполнители, которые вставляют пробки, друзья, вы знаете, сколько от них неприятностей в церкви? Которые не на Христа показывают, а себя. Отсюда вот эта вот подача звук. Нет! Он думает не о том, о чем он поет. Нет. Ему это он за хребет содержание. Ему главное как. Главное, чтобы оценили, как он спел. У него жилы здесь надуваются, как макароны. Весь он такой пятнами покрывается, друзья. Сохрани нас, Господь. Целомудренно надо спеть, указывая на Христа. Вот. Вот это вторая проблема. Это уже вопрос интонирования. Вопрос, как сказать, интерпретации или истолкования в музыке. Это более сложный вопрос. Вот. Потом есть еще другие вопросы, которых только коснись. Вот это противоречие между образом поэтическим и образом музыкальным. Вот. Ко мне попала одна книжка, которую издали во всех ХБ. Вот «Музыка для детей». Знаете, там на первой страничке там есть такая песня: «Ад разрушил агнец Божий. Эту весть несут века». Что-то, в общем, торжество ученикам. И вы знаете, какая песня? Ну, слова хорошие. «Ад разрушил агнец Божий. Эту весть несут века». Я не помню, что третья строчка. «Он воскрес и из мертвых ожил, торжество ученикам». А музыка знаете какая? О, детям интересно, да? Детская песня. Я если не забыл, я попытаюсь вспомнить. Ну, может, я не помню. Посередине. Если Господь будет между нами, пусть Господь благословит нас. Хвала Ему за все. Аминь. Помолюсь.